7 часов 5 минут. Доброе утро. Даже не знаю, доброе утро. Не
ты
доброе
что,
утро.
Веселым голосом
ну
начинаешь.
А как? Мы на работе. Знаешь, мы, наверное, практически единственные, кто сегодня сидим на работе.
Ну нет, не единственные, конечно. Во-первых, у нас здесь только в студии. Раз, два, три, четыре. Ну, считай, 6 человек. 6 человек можно посчитать. Это же Никита, наш продюсер. Так что это не правда, что мы тут единственные. Это, во-первых.
Ну, давай, подожди. Во-первых, я нас еще даже не представила. А нас не слышали целых 3 недели в утреннем эфире. Максим Курников, Ирина Баблоян. Мы, если вы вдруг... смотрите, наблюдайте нас в Ютьюбе, а я искренне надеюсь, что вы это делаете, потому что вы находитесь дома, и вам
почти
нечем, конечно, да, нечем заняться, то вы увидите, что мы сидим в большой студии. Мы с Максимом люди ответственные. Мы еще до вчерашних ночных заявлений Сергея Семеновича Собянина решили, что поскольку из дома выходить не рекомендуется, то мы и гостей наших не будем вытаскивать из дома, и даже живые гвозди у нас будут по скайпу.
Да, да, мы в этот раз решили сделать так, по понятным причинам абсолютно.
Поэтому мы сидим в большой студии, у нас здесь красиво, чисто, наконец, вот вы да, все время ругаетесь, что у нас бардак какой-то на столе в другой студии, а вот тут вот чистота и только стаканчик с кофе у меня на столе и бутылка воды. Вот, собственно, мы со всех сторон попытаемся сегодня да. докопаться до истины, что же все-таки мы, москвичи и люди Подмосковья, пока можем...
Я думал, ты по-другому сейчас сформулируешь. Ну, я думал, ты сформулируешь. Мы пытаемся понять все-таки, черт возьми, что происходит.
Ну, да, что происходит, это во-первых. Во-вторых, что мы можем делать, что мы не можем делать, куда мы можем передвигаться, на каком расстоянии, какие QR-коды и вообще что происходит. Да, мы попытаемся со всех сторон и даже с психиатрической.
Со всех сторон абсолютно точно. Ну, а те, кто смотрит нас на YouTube, могут убедиться, что мы соблюдаем дистанции с Ириной сегодня как никогда.
Это все, вы знаете, из-за чего. Слишком долго мы здесь все находимся.
Ну, начнем мы, наверное, с самого важного, да, с
да.
разъяснений. Значит, вчера вечером появился блог Сергея Собянина, мэра Москвы, о том, что все-таки... Непонятно что, не чрезвычайная ситуация, не карантин, но вводятся какие-то строгие рекомендации, как мы понимаем, это пока рекомендации о том, что все-таки из дома выходить нельзя. Из дома можно будет выходить исключительно в ближайший супермаркет, в ближайшую аптеку, 100 метров погулять с собакой, если она у вас есть. Что еще там было?
Мусор выносить можно.
А, мусор можно выносить, да. И вроде бы... пока не запрещено перемещаться между...
Работой домом, аптекой.
Да. Но все это делается для того, чтобы люди бездумно не гуляли. А как мы и боялись, в эти выходные люди действительно собрались на шашлыки.
Я не могу ничего утверждать, потому что лично глазами это
не видела. Я глазами это видела.
Так как я сидел дома.
Я глазами это видела, поскольку я переезжала, как раз исполняя карантин, я переезжала, во-первых. А во-вторых, я еще ходила вчера. Так вышло, что я вышла из дома, чтобы забрать свою форму в спортзале, который закрыт.
Так.
Вот. И я шла пешком, поскольку в общественный транспорт я пытаюсь сейчас не спускаться. Я шла пешком и увидела, как Патриаршие пруды были полны людьми. На лавочке сидело по 5 человек, по 6. При том, что в углу, если вот ты представляешь себе сейчас Патриаршие пруды?
Конечно.
Вот в углу со стороны Патриаршего переулка стояла машина, которая на все пруды вещала, как вот, знаешь, бывает на митингах, да, там угу. из машины.
И громко говорите.
Да, о том, что просим вас не собираться, просим вас не собираться. Но я, конечно, удивилась этому зрелищу. Я быстренько пробежала, я ни с кем не разговариваю, иду в маске, в перчатках, все как надо. И где-то в 7 часов вечера я уже увидела в социальных сетях о том, что оцепили Патриаршие пруды и туда никому не разрешают.
Животных разогнали из басен Крылова, нет?
Нет, животных не разогнали, животные по-прежнему там.
А ведь они тоже могут быть переносчиками заразы.
У них наверняка это 100 метров от дома, да, они там как...
Ох, не знаю.
Ну, как тебе сказать, где Крылов, там вот, собственно, значит, они дома, да, они далеко не уходят, конечно. Вот, и, собственно, ну, откройте сайт Медиазоны, не поленитесь, мы вам сейчас его тоже прорекламируем.
Материал называется «Как надо понимать указ Собянина. Разъяснение и рекомендации юристов Агоры. На территории Москвы фактически введен карантин». Мне нравится эта формулировка. «Фактически введен» оговаривается Медиазона потому, что формально
он не
введен. Этого так и
конечно.
Не прозвучало.
Нет, конечно. Формально не введен. И более того, пока у нас нет никаких штрафных санкций, по сути,
да.
то, собственно, можем делать, что хотим.
Они могут быть, но, в общем, все пока это довольно путано. Адвокаты объединения «Агора» очень подробно отвечают на все вопросы, которые появились у журналистов «Медиазоны» в связи с этим указом мэра Москвы. Надо сказать, что мы, конечно, сегодня тоже попытаемся и с юристами, и с представителями мэрии, что
очень,
самое главное
очень
для
мечтаю
нас.
Мечтаю поговорить с представителями мэрии.
Разобраться в том, что все-таки как это будет работать, но пока адвокаты, что называется, пытаются отгадать, как это будет применяться. Ну вот, например, да, в частности, неясно, как гражданам, у которых отсутствует регистрация на территории Москвы, определить ближайший магазин или аптечный пункт. Из текста указа следует, что граждане обязаны не покидать место проживания и пребывания, при этом в указе не сказано, что они должны находиться именно по месту своей регистрации, что автоматически отсылает нас к федеральному закону о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Более того, термин «ближайший» в тексте указа не имеет какого-либо юридического определения, поэтому нужно либо руководствоваться дальнейшими разъяснениями, либо самостоятельно определить ближайший магазин или банк. Какая ответственность, как раз то, о чем ты говорила? Так как указ мэра основывается на федеральном законе о защите населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, то, обращаясь непосредственно к первоисточнику, можно сделать вывод о том, что при введенном режиме повышенной готовности подобные ограничения для граждан носят исключительно рекомендательный характер.
Но давай тут...
И за их нарушение не предусмотрена какой-либо ответственность.
Давай тут отметим, что это не касается людей, которые вернулись из-за границы и обязаны отсидеть 2 недели дома, и члены их семьи, также, которые живут вместе с ними, должны сидеть дома, там другое наказание.
Как, например, дорогая маман, Ира Баглаян.
Да, это правда. У меня мама прилетела. Я вторую историю про то, как она летела с билетами, расскажем попозже, когда у нас это будет. Но, да, у меня мама прилетела в воскресенье, в субботу. В субботу. Ночь субботы на воскресенье она, значит, прилетела. Что меня дико разозлило, тест в аэропорту не взяли. Просто проверили температуру, попросили оставить данные и сказали, что вы должны сидеть дома. Соответственно, мама приехала домой, я их с папой разделила в квартире пополам. Ну, это правда.
Ну, в смысле пополам?
Ну, в смысле, каждому, каждому по комнате, вот. Значит, везде расставила антибактериальные средства.
Ты их
средства.
Разделила, не пополам, просто разделила их. Это звучит как будто
звучит
ты красиво, фокусник,
но
который
звучит красиво,
распиливает.
Но я фактически,
пополам.
Понимаешь, людей в объятиях, которые не виделись как. 2 месяца, разделила пополам.
А ты,
да.
То есть ты сами объятия тоже не допустила?
Не допустила. Я причем об этом на маме по телефону в час ночи сказала, чтобы она не смела обнимать папу, потому что это, ну... Во-первых, нельзя сейчас обниматься, да. Пусть уж будут добры или через скафандры какие-то, я не знаю, как они будут это делать, через простыню. Вот. Ну, собственно, я все разъяснила, и мама, да, она сидит дома 2 недели, папа сидит вместе с ней, заказываем продукты онлайн, и, собственно, я сказала, попросила папу, чтобы он ночью выходил, и поскольку ему надо ходить по подъезду хотя бы по лесенкам, потому что ему нужно по здоровью, да, его состояние здоровья нужно ходить.
Ну, давай скажем, что уже, конечно, очень много реакций на все это, то, что произошло.
Подожди. Ну, да. Ты же не все рассказала.
Да, конечно,
не все.
Я думал, что мы вернемся просто к этой теме. Ну, давай. Давай. Если хочешь, что-то важное, дополни.
Примитивные вещи, такие как вот самый главный вопрос, если я вынесу мусор, меня оштрафуют или нет. Нет, вас не оштрафуют.
Да. Ну, самое главное, чтобы вы действительно выносили мусор.
А по поводу QR-кодов и всего этого, у нас 1 000 000 вопросов с Максимом, так что мы это поподробнее расскажем.
Ну, давайте скажем, что по поводу QR-кодов официальных заявлений пока еще, по крайней мере, я не видел. По поводу QR-кода, может быть, не все знают, что это такое. Это штука, которая очень похожа на обычный, знаете, такой штрих-код, квадратиком таким, внутри набор точек черных и белых, который уникальный и по которому можно, в общем, соответственно, считав этот QR-код, получить определенную информацию. Так вот, эти самые QR-коды, которые будут по утечке, которые есть из мэрии, выдаваться через сайт mos.ru, они, по идее, должны будут быть с вами всегда. И когда вы встретите полицейского, он может попросить показать этот QR-код ваш, да, то есть это, по сути, вместо паспорта такого, он сможет это дело прочитать.
Как мультипаспорт.
Да, вчера уже было много шуток на эту тему, что там разыгрываются ситуации, знаешь, из недалекого будущего, когда говорят, покажите ваш QR-код. QR-код, ты достаешь бумажку, говорит, как, со вчерашнего дня должны татуировкой наносить. Почему вы еще не сделали?
Куда? Вот сюда, наверное, да, на шее сзади.
Это на самом деле звучит, конечно, как действительно, как какой-то фантастический фильм, но, черт возьми, это наше настоящее.
Московское время 7:15.
Эта эпоха должна уйти в историю.
7:15. Карина Орлова из Соединенных Штатов Америки у нас на связи. Карина, привет.
Привет. Доброе утро.
Ну, расскажи, ты сидишь дома, ты заказываешь еду, как выглядят улицы Вашингтона и так далее. Все нам расскажи.
Ну, смотрите, Вашингтон, на удивление, пока не вошел в число штатов, которые ввели вот эти самые строгую, да, форму изоляции, shelter in place или stay in place. Сейчас такая форма введена в 28 штатах, 230 миллионов американцев попали под это, то есть когда нельзя покидать дома, ну, в общем, то же самое, что ввели, по сути, в Москве, да, с вчерашнего дня или там с сегодняшнего, когда нельзя покидать свои дома, кроме случаев необходимости, первый поход в магазин, в аптеку и так далее, и так далее. Но в Вашингтоне этого нет. Тем не менее, в Вашингтоне власти города приказали закрыть всем ресторанам, барам, ночным клубам.
Это вот с понедельника этого, да? У вас уже фактически с прошлого понедельника. А, две недели уже?
Ага. Две недели уже. А на вот прошлой неделе было приказано закрыться всем бизнесам, всем компаниям, которые не участвуют в этом жизнеобеспечении, да, жителей. Uh-huh. То есть остались только продуктовые магазины, аптеки и все. То есть все остальное было закрыто. Но я могу сказать, что еще до всякого указа мэрии все позакрывалось, ни один магазин не работал, там, не продуктовый, да, все магазины одежды закрылись. Я видела сама там одну какую-то парикмахерскую открытую, так вот им тоже было приказано закрыться. Поэтому в Вашингтоне пока так. В даунтауне, конечно, днем в будний день абсолютная пустота. Вообще просто никого нет, потому что никто не работает. Даунтаун весь обслуживает фактически государственную машину в той или иной степени. Да? Это там юристы, лоббисты, ну плюс сами государственные органы, все они там были отправлены на удаленку. А вот в выходные дни я сегодня поехала в парк погулять. И
ничего ты не нарушила тем самым?
Нет, я ничего не нарушила, у нас можно выходить. Но это было как бы странно видеть, потому что люди явно, они как бы собираются группами, и это группы не семейные. Очень, ну, очень много всяких там бегунов. Вообще в Вашингтоне очень любят бегать, у нас хорошая погода. И прям людей огромное количество на улицах. И, ну, когда идет семья, это одно дело, да, понятно, что им как бы можно передвигаться вместе. Но вот когда, очевидно, там 6 человек в компании собрались, ну, это явно нарушение социальной дистанции, как бы, и самоизоляции. Я не знаю, я не понимаю, почему в Вашингтоне до сих пор не ввели вот эту обязанность сидеть дома.
А, то есть люди несознательно себя ведут?
Ну, ты знаешь, как сказать? Я думаю, что в итоге да. Потому что вот я теперь нашла объяснение тому, почему в будние дни даунтаун пустой. Ну, потому что просто никто не работает. Это на удаленку их отправили, да, это понятно. Но это потому что приказ власти. И потому что рестораны закрыты. То есть как бы людям некуда ходить. Они не ходят. Но они ходят, видимо, друг к другу в гости, и они как бы на улице тусуются.
Да извини меня за интимный вопрос. А ты сидишь в каком-то бизнес-центре или что?
Нет, это за моей спиной бизнес-центр. Но он практически весь пустой.
Просто там везде просто горит свет, и я вот удивляюсь, люди там сидят, работают, или это просто
нет,
горит свет?
У них всегда горит свет круглосуточно, да, но там никого нет, ну, понятно, сейчас ночь, но и днем тоже там, дай бог, один человек на весь бизнес-центр сидит. Это юридическая компания очень крупная.
Хорошо, это вот что касается Вашингтона. А что в Нью-Йорке происходит? Ты же наверняка следишь, потому что то, что вижу,
конечно,
я, там какой-то тихий ужас.
Там тихий ужас, и вот только что, несколько часов назад, Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, объявил о том, что он будет штрафовать тех, кто нарушает режим социальной, да, самоизоляции.
Какой штраф?
$500, от 250 до 500. Но в Нью-Йорке действует этот указ, да, о том, что нужно находиться дома, оставаться, то есть это важно. Да.
Удивительно, просто нет, ты сказала вот $500, да, при том, что как бы для американцев, я понимаю, что $500 это не маленькая сумма, да, но в Грузии не штраф, да, если ты нарушил карантин, $1000.
Ой.
Что для Грузии, как вы понимаете, это для некоторых это несколько зарплат.
Ну да.
Ну, Ир, ты же понимаешь, что в Грузии, наверное, уровень вот как бы сознательности.
Но это приблизительно как юг Италии, я предполагаю.
Да, да. То есть, конечно, там нужны такие драконовские штрафы, понятно, потому чтобы вообще люди как бы
Карин, а вот скажи, пожалуйста, как люди относятся к тому, что то, за что они боролись веками, гражданские права и свободы, в такой момент вдруг стали такой хрупкой вещью?
Ну, самый вот у нас возник как бы конфликт тут, да, на уровне штат против федерального центра. Это произошло в субботу, когда Трамп объявил в Твиттере, что он раздумывает о том, чтобы ввести федеральный карантин на территории Нью-Йоркской метрополии. Это штат Нью-Йорк и части прилегающих Нью-Джерси и Коннектикута. И тогда губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выступил и сказал, что, во-первых, это равносильно объявлению войны федерального центра штату, и что это антиамериканская мера. Вообще вот право передвигаться, да, свободно между штатами – это такое фундаментальное право американцев. Вот это было единственное вот по теме, да, нарушения гражданских прав и свобод. Так никаких, конечно, здесь нету там колонок или там, я не знаю, размышлений на тему того, что у американцев отбирают их права. Нет, ну и еще, конечно, есть вот не очень хорошая ситуация сложилась со штатами, в которые нью-йоркцы убегают от коронавируса, потому что в Нью-Йорке ситуация хуже всего, и нью-йоркцы начали разъезжаться. Кто-то поехал во Флориду на юг, а кто-то поехал на север, например, в штат Род-Айленд, где у богатых нью-йоркцев есть недвижимость на Атлантическом побережье. И вот губернатор Род-Айленда издала такой указ, который обязывает всех приехавших из Нью-Йорка садиться на обязательный 14-дневный карантин.
Ух ты!
И сегодня я постила в своем телеграм-канале фотографии, как сотрудник Национальной гвардии, они сюда были дислоцированы, в сопровождении полицейского, это, да, уровень штата или там местный, они стучатся по домам, возле которых припаркованы машины с нью-йоркскими номерами или без номеров, потому что скрутить номера очень легко, да? И они стучатся туда и, значит, проверяют, ну, кто этот человек, если он приехал из Нью-Йорка, ему сообщают, во-первых, что не забыл ли он, что нужно карантин соблюдать, ну и, соответственно, проверяют. Плюс установили блокпосты на федеральной трассе, которая вообще идет вдоль всего восточного побережья, с юга на север, соответственно, из Нью-Йорка до Род-Айленда, и там тоже останавливают все машины с нью-йоркскими номерами и, ну, вот как бы просят заполнить такую форму, да, как вы куда едете, где будете останавливаться и как вас найти. И потом в случайном порядке выбирают и ходят, проверяют. Вот.
Да, ну а интересно, как люди на это реагируют? Насколько появилось предубеждение к нью-йоркцам, как, например, в свое время к китайцам, вообще ко всем азиатам? Есть такое какая-то реакция или нет?
Есть, была очень хорошая реакция. Еще, кстати, в Хэмптонсе скандал возник на этой неделе. Хэмптонс – это такое очень-очень гламурное место, где живут одни богачи. И, собственно, там у нью-йоркцев тоже всякие дачи и так далее. Все богатые нью-йоркцы всегда выезжают летом в Хэмптонс. И вот они, значит, поехали сейчас. И жители, которые постоянно проживают там, начали, в общем, волну возмущения и просто там, ну, как бы, да, со словами типа «не надо сюда приезжать, вы нас заражаете, сидите в своем Нью-Йорке, вы типа не жители Хэмптонса, вы просто сюда приезжаете на лето, и это нечестно». Приезжайте. Это, конечно, интересно.
Ну,
такой кейс.
По-снобски, очень-очень-очень. А теперь...
Кстати, я хотела вам сказать, я не знаю, у вас, может быть, проходило уже в новостях или нет, но вот Трамп, вы помните, да, он в прошлый понедельник сказал, что лечение не может быть хуже самой болезни, и вообще надо выгонять всех здоровых на работу. Потом он сказал, что хочет видеть на Пасху церкви полные людей, и что в этот понедельник, вот, сегодня. Он, значит, объявит, каким курсом будет дальше двигаться страна. Но вот в воскресенье он объявил, что федеральные, значит, руководство, да, рекомендации сохраняются в силе по самоизоляции до конца апреля, как минимум.
Ого!
То есть, да, это важно. И параллельно с этим Энтони Фаучи, это такой главный человек сейчас по коронавирусу, он глава Национального института по вирусологии, он сказал, что вот по последним моделям число смертей в США от коронавируса будет составлять от 100 до 200 тысяч человек. Это очень много, конечно, потому что от гриппа в США ежегодно погибает, умирает 27 тысяч где-то в среднем, ну там плюс-минус. То есть согласитесь, то есть 100 – это нижняя планка. Ну вот, и Трамп, конечно, значит, все было понятно. Мне лично неделю назад было понятно, но зато за эту неделю произошло очень важное. Вот зато отрос рынок. Доу Джонс отрос на 4000 пунктов почти после его заявления.
Ну, у вас все хорошо,
делайте
у нас нефть с каждым днем падает и падает. Да, мы тут все беднее и беднее. Но раз ты сама заговорила про Трампа, я не могу не спросить у тебя. Но был, значит, щедрый поступок Илона Маска, который закупил для Калифорнии, да, если я не ошибаюсь, огромное количество, значит, этих вентиляторов для искусственного. А Трамп приказал General Motors и Ford, да, и кто-нибудь его послушал, там что-нибудь вообще двигается с места?
Ну, там двигается, да, действительно, он очень долго не, почему-то не вводил, не пользовался своим правом. У него есть такое право в рамках закона о военной, о военном производстве. И вот он издал свой указ прямо в Твиттере со словами: «А ну-ка, давайте быстро делайте тут вентилятор, серьезно».
Я просто на всякий случай поясню, что вентилятор по-английски — это как раз аппарат искусственной вентиляции легких, то, что он называется.
Да, конечно, да, не для...
Не для того, чтобы охлаждаться.
Нет, да. Сегодня, кстати, пришла еще в Нью-Йорк огромная партия масок и других средств защиты из Китая. Шанхай прислал в США.
Но им-то уже не нужно в Китае, поэтому они могут...
Нет, у них еще до сих пор все-таки десятки тысяч заболевших.
Да.
Это был сарказм.
Помните, самый первый откликнулся вообще владелец Алибабы Джек Ма. Он донировал в США там какое-то безумное количество масок и тестов коронавирусных. Нет, в США немножко задвигалось. Два дня назад администрация одобрила тест на коронавирус, который дает результат за 15 минут. Это хорошая история. Но, с другой стороны, помните, сейчас быстро, Трамп анонсировал такие пункты, мобильные пункты тестирования. Он сказал, что они будут стоять у всех крупных супермаркетов, у Таргета.
Да, по городу.
Нету, нету. Есть только, буквально вот на пальцах пересчитать, по всей стране, где открыты эти мобильные пункты. А он обещал это еще 3 недели назад даже, по-моему, что он сказал, что любой американец получит тест.
То есть я правильно понимаю, Карин, на самом деле здесь, ну, в Америке, так же, как и в России, проблема... определение, заболел человек или нет, очень острое. И на самом деле заболевших гораздо больше, чем официально сообщается.
Конечно, конечно. У нас до сих пор вот в Америке тестируют только тех, кто проходит по всем критериям. Но это, конечно, симптомы. Хотя уже известно, установлено, что коронавирусом болеют и без симптомов. И люди являются переносчиками, если они без симптомов. И кроме того, плюс к симптомам, нужно, чтобы у тебя был подтвержденный случай контактирования с человеком, который... у которого подтвержден коронавирус, или чтобы ты вернулся из вот страны, да, там, Китая или Европы. Там,
а что про сами тесты говорят, медицинское сообщество, что говорит? Просто у нас говорят, что эти тесты, которые делают у нас, они с вероятностью, ну, то есть 50 на 50
которые ускоренные.
Да-да-да, что он может показать положительный, а второй тест у этого же человека может показать отрицательный.
Нет, ну, здесь были такие, да, случаи, когда в самом начале, когда еще все было, когда, нет, не в самом начале эпидемии, а в самом начале... ответа Трампа, когда наконец администрация Трампа зашевелилась, целый месяц был потерян, даже полтора. Они начали что-то делать только в конце, в самом конце февраля, начале марта, и вот тогда были истории про то, что тесты были скомпрометированы, потому что они были, ну, произведены плохо, потому что там какой-то материал при их производстве был бракованный. Были такие истории. Но сейчас вот этот тест, который за 15 минут определяет, его одобрила FDA, да, это Food and Drug Administration. Это главное у них тут агентство, которое отвечает за лицензирование, там, сертифицирование всех этих вещей. Поэтому это как бы хороший тест, он работает.
Подожди, но платно можно пойти в клинику и сделать тест?
Да нету тестов, Вер. Я вот даже, ты знаешь, вот писала на Эхе историю, там я совместила 2 истории. Одну от журналиста Нью-Йорк Таймс, который заболел коронавирусом и написал об этом колонку в Нью-Йорк Таймс, о том, как он получал тест. А вторую историю я вот человека нашла, реального из Бруклина, 46-летнего, который заболел коронавирусом, и как он искал тест. Обоим повезло, но одному, я думаю, просто потому что он журналист Нью-Йорк Таймс, они решили бы с него протестировать. Но вообще никто из их знакомых тесты получить не может. То есть это еще большая удача получить тест. Тестов до сих пор, ну, катастрофически мало. Но представляешь, в США живет 327 миллионов человек. Сколько у нас там протестировано? Мне кажется, что даже 1 миллион не протестировали, честно говоря. Вот честно.
Спасибо большое, Карина. Ты там аккуратно все дезинфицируй, ходи в маске, в перчатках, да, ни с кем не разговаривай, ни на кого не дыши. Будем мы все тут здоровы. Да. Напомню, это была Карина Орлова, наш корреспондент из Вашингтона. А мы сейчас прервемся на метеоскоп.
Да.
Метеоскоп.
Так, о погоде. Могу сказать, что очень сильно в Москве похолодало.
Очень сильно.
Очень сильно.
Если буквально... вы не выходили со вчерашнего дня, то имейте в виду, что просто зима вернулась.
Я вот сейчас зачитаю сообщение, которое пришло мне в 2 часа ночи.
Так.
Сообщается о том, что с 6 утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, мокрый снег, ветер порывами до 17 метров в секунду. То есть все нам говорит о том, что нужно сидеть дома.
Нужно сидеть дома, действительно так. Сейчас 0 плюс 1, ночью обещают до минус 4, и даже, да, действительно обещают небольшой снег.
Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Руководство подмосковной полиции отрицает введение в области комендантского часа. В главном управлении МВД говорят, что ищут те патрульные экипажи, которые объявили о подобных мерах. Полицейские должны лишь информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, пояснили в главке. В социальных сетях появилось несколько роликов, на которых из полицейской машины звучит предупреждение о комендантском часе с 8 вечера до 8 утра. По данным агентства ТАСС, так было объявлено в частности в Дзержинском и Балашихе. Жителям Москвы присвоят QR-коды для пропуска и для как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза». По словам источника в оперативном штабе, умная система контроля, о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый житель столицы должен будет зарегистрироваться на официальном сайте. Полученный QR-код надо будет предъявлять полиции по требованию. По данным «Медузы», пока спецпропуска, которые не ограничивают передвижение, выданы только медикам. Несоответствующими закону считает введенные в Москве области ограничения сенатор-единорос Андрей Клишес. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, который приводит агентство ТАСС, ограничение прав и свобод граждан возможно только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. Это исключительно компетенция Федерального собрания президента. Первый зампред Думского комитета по законодательству, член КПРФ Юрий Синельщиков, уверен, что такие меры не противоречат основному закону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что в Кремле поддерживает решение столичных властей, считает его оправданным. КНДР провела испытание крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Так утверждает южнокорейское агентство Ренхав со ссылкой на северокорейскую прессу. Сообщается, что испытания прошли успешно, стрельбы проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик. С начала месяца Пхеньян осуществил уже несколько пусков баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В России начали действовать негласные ограничения на продажу зерна внутри страны, пишет газета «Коммерсант». Производители из Сибири пожаловались изданию на задержки с оформлением сертификатов. Это парализовало отгрузки и грозит срывом по контрактам с сопутствующими убытками. Участники рынка связывают такие меры с желанием чиновников обеспечить прежде всего внутреннее насыщение при пандемии коронавируса. Ранее Министерство сельского хозяйства предупреждало о введении ограничений на экспорт пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя. Эти меры действуют до 30 июня. В Москве сейчас 1 градус выше нуля, давление 740 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается мокрый снег, минус 1, плюс 1. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Молитва стрелка. 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
Сколько стоит разобрать свой гардероб с VIP-стилистом? Почему модницы так любят шопинг в Италии? Как можно целый день провести в магазинах и потратить на одежду около миллиона рублей? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит стилист Анна. Не пропустите, пожалуй, самый разжигающий выпуск программы «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Юрий Сапрыкин. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера. По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем.
7.35, как, кстати, сейчас у нас Сергей Семенович Собянин с нашими отбивками.
Сергей Семенович всегда, кстати, судя по всему, последние дни, по крайней мере, мы так будем говорить. Смотрите, много очень уже откликов на то, что произошло этой ночью, вчера поздним вечером, о новых условиях, в которых будут жить москвичи, и новых условиях, в которых теперь действует власть. Ну, сначала я все-таки скажу о том, что пишут в первую очередь Олег Кашин и Александр Баунов, они задумываются о том, как изменится наш мир после пандемии. После пандемии так и называется материал Кашина. Выжившим будет стыдно. Слишком многие заинтересованы во всеобщем чувстве вины по итогам коронавирусного сезона. Люди, которые умирают, они ведь не просто так умирают, пишет Олег Кашин. Они умирают от того, что кто-то не остался дома, вышел без особого повода, не соблюл социальное дистанцирование, выступил разносчиком. Пока эта риторика и у нас, и на Западе звучит как утилитарная агитация за карантин. Не более. Но из всех примет коронавирусного времени именно она кажется наиболее перспективной, наиболее живучей, и можно не сомневаться, что она и саму пандемию переживет, и экономический обвал, и вообще все. Она навсегда. То есть навсегда не сама риторика, а производимое ею чувство вины. Конструкция, в которой незримому врагу вирусу противостояло бы единое человечество, слишком утопично и никому не нужна. Гораздо естественнее стигматизация выживших и коллективная ответственность за то, что кто-то умер, а они нет. Отечественная вина и западная – это разные, по мнению Олега Кашина. Но наш моральный...
Я восхищаюсь, как Олег Кашин перекладывает собственную, вот понимаешь, собственную ответственность на всех вокруг.
А что с Кашиным не так?
Ну нет, просто вот он говорит о том, что, значит, люди умирают, потому что кто-то не остался дома и так далее. Люди умирают. Я не, ну, то есть понятно, что как бы это один из факторов, да, того, что и они сами не соблюдают карантин. Отчасти.
Ну да, это, вот конечно. Он и говорит, что рано или поздно всем это будет обязательно навязываться как основная модель. Что люди умерли из-за того, что вы не соблюдали карантин.
Ну, как бы это на себя ответственность тоже нужно брать.
Каждый, так, ну, да, он говорит, это чувство вины будет на каждом. Мне кажется, что вы тут не спорите друг с другом. Вы
дополняете. Так он говорит
друг
про чувство вины на каждом, а на я каждом. Говорю про собственное. То есть понимать, что ты сам тоже
да.
делаешь.
Не, конечно.
Нет, что это... Что, блин, как тебе объяснить, что человек может заболеть не потому, что кто-то рядом, а потому, что он сам тоже виноват в этом отчасти.
Да, но здесь как раз о том, что будет после. Понимаешь, не сейчас... А Олег Кашин рассуждает о том, что будет после. Так вот, тут интересное, на самом деле, рассуждение по поводу того, что происходит у нас. Да? И он говорит о том, ну вот, цитирую, «Наш моральный, интеллектуальный, исторический рассинхрон неизбежно играет свою роль и здесь. Уже сейчас видно, что западный народный культ врачей в России приживается плохо. Сегодня самый знаменитый российский врач Денис Проценко, чья слава подкреплена прежде всего должностью, а не медициной. И главные лица русского карантина – это лица власти, среди которых стоит стоит выделить Сергея Собянина и Анастасию Ракову. Нарушая карантин, вы огорчаете их. И в отечественной патриотической этике это, по крайней мере, сопоставимо с абстрактными смертями незнакомых людей. Государство старается, а некоторые, Собянин уже несколько раз назвал их особо одаренными, а вылазки отдельных москвичей на шашлыки накануне ужесточения московского карантина пропаганда подавала как главную новость, граждане ему мешают нехорошо. Акцент на некоторых, на особо одаренных, примета экстремального времени, которое сойдет на нет, когда это время пройдет, и выяснится, что государство спасло Россию от коронавируса вопреки саботажу и безответственности граждан вообще всех. Для каждого губернатора, каждого назначенца, ну и для Путина, конечно, его в первую очередь, коронавирус уже сейчас становится источником легитимности на годы вперед. О том, как в эти дни он заперся на ближней даче, вспоминать будет не принято. Роль оформится задним числом. Иначе быть не может. Историческая заслуга, оправдывающая все ошибки и все сознательно антинародные действия, пришла откуда не ждали, но пришла, уже пришла. К голосованию по конституционным поправкам можно не возвращаться. Происходящее сейчас исторически весомее, и быть тем, кто провел Россию через коронавирус, важнее, чем быть тем, кто обнулил себе сроки. Это фрагмент, только небольшой, статьи Олега Кашина, в котором, в общем, да, сравнивает, если вы поняли, Путина и Сталина. Сталина времен начала войны, Путин времен начала коронавируса, что оба они каким-то образом потеряли контроль над ситуацией.
Вообще удивительно, как Путин... Я сейчас, знаешь, пытаюсь подобрать слова. Из такого, ну, как тирана, что ли, я не знаю, очень жестокого вождя превратился в какие-то, ну, вот, шуточные мемы. Да? По поводу... Нет, ну, со своим спичем, со своим выступлением. И как на фоне Сергея Семеновича Собянина выглядит совсем по-другому.
Ну, пока выглядит, да. Мы посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но то, что он выглядел невнятно, давай так это сформулируем, да, если я правильно тебя понимаю, то, что Путин выглядел довольно невнятно, сказав каникулы, а Песков...
Ну, это же появились, ты видел, ты наверняка видел...
Он не говорил слово каникулы, он говорил выходные, да.
Да, но ты наверняка видел вот эти вот кучу уже мемов с разными странами, да, карантин, карантин, карантин и каникулы.
Ну, он слово, я все-таки, да, сам себя здесь поправляю, он не говорил слово каникулы, он говорил выходные. Но, тем не менее, действительно, он почему-то побоялся произносить такие слова и принимать какие-то меры, которые удивительно, наоборот, как раз либеральная часть общества жаждет. Это, знаете, как примерно люди, которые... считали себя поклонниками Советского Союза и прочее, 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 говорили, Путин, веди войска на Донбасс, да, направь танки на Киев. Вот сейчас либеральная часть общества говорит, Путин, введи чрезвычайное положение, запрети людям передвигаться и так далее. Удивительная история, на самом деле. И в этот момент, когда как раз, ради которого, ради этого момента, казалось, и создавалось все это, да, вся эта вертикаль власти, чтобы в нужный момент принять решение одной уверенной, жесткой рукой, вдруг выясняется, что это решение не принимается. Почему? Вот, в общем, на эту тему и гадают все наши постоянные политологи и так далее. Ну, давай я все-таки скажу еще раз, анонсировал Александра Баунова. Он тоже рассуждает о том, как изменится мир после коронавируса. И он говорит о том, что сконцентрировавшись на счете потерь от осложнений нового вируса, мы можем упустить из виду другие потери, тоже человеческие. Скольким подорвет здоровье малоподвижное сидение в заперти без солнца и воздуха? Сколько людей ухудшится состояние? Не ослабит иммунитет, потому что не может выехать на свежий воздух. Это будут те же старики, которые умрут раньше и так далее, и так далее. Но потом, говорит он, ведь найдутся те, кто адаптируется в новой ситуации и научится зарабатывать в новой ситуации, и получит власть в новой ситуации, и они не захотят отдавать эту власть. Более того, есть страны, где за все эти годы, десятилетия, тысячелетия так и не налажено нормальное питание, нормальная профилактика всех этих вирусных заболеваний, и, скорее всего, там этот вирус останется и будет. Мы что, будем их ограждать? Мы туда запретим полеты? Вот в условной Индии, в нищих кварталах, мы будем знать, что там этот вирус гуляет. Что, мы их оградим стеной? Вот об этом рассуждает Александр Баунов.
Мне еще очень интересно, когда как будет выглядеть первый самолет, который после того, как все откроют, да, первый самолет, который отправится в Китай.
Интересно, вывод, который делает Александр Баунов в самом конце, да, последний абзац. Если бы быстрой победы над вирусом не получится, выиграет не тот, кто победит вирус, а тот, кто научится с ним сосуществовать, как великая цивилизация 19 века сосуществовала с туберкулезом, холерой и сифилисом, и в конце концов победила. Конец цитаты из Баунова. Кстати, по поводу того, что ты говоришь, кто первый отправит самолет в Китай и так далее, Александр Баунов прогнозирует, что еще немножко времени пройдет, и та же Испания, Италия и Франция, не победив до конца коронавирус, начнут отменять карантин, просто потому, что дальше уже будет невозможно этот карантин соблюдать экономически, психологически, по-всякому.
Только я, знаешь, хотела сказать... Нет, я имела в виду, вот туристы, да, вот будет полный самолет, или, знаешь, там будет два человека в самолете... Да, мне просто интересно, как вот, как, но это вот мы сегодня с нашим живым гвоздем поговорим, как быстро мы забываем страхи, такие, да? Вещи, да, и как быстро мы, там, знаешь, сейчас все смеются о том, что наконец люди научились мыть руки, да, как быстро люди опять разучатся мыть руки, или наоборот, вот эти привычки с нами останутся теперь, к счастью, на долгие-долгие годы, да, там, и протирать наши электронные приборы и так далее. А по поводу экономики у нас вот буквально через минуту появится Владимир Левченко, экономический обозреватель, тоже большой вопрос. Вообще, о какой экономике может идти речь сейчас?
Ой, а ты знаешь, пока он не зашел в студию, я вот тебе что скажу. Тут как раз Репаблик очень интересно эту тему пишет. Датский рецепт это называется. Как убить коронавирус и не угробить экономику? В Дании правительство решило оплачивать работникам частных компаний от 75% до 90% зарплат, если те будут сидеть дома. И надо сказать, что пока, судя по всему, это самый успешный опыт в Европе по экономическим последствиям борьбы с пандемией.
10 человек, а ты идешь один. И они говорят, а что ты идешь по этой улице?
В Москве 7 часов 45 минут.
Вот, как раз в Москве 7 часов 45 минут.
Вот ровно сейчас,
да. Владимир Левченко, экономический обозреватель у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе.
Есть еще что обозревать, Владимир? Что-нибудь осталось? Нет?
Газеты «Ведомости», РБК вообще выходят?
Что-то можно разглядеть где-нибудь там?
Ну, как вам сказать? Все только начинается, друзья мои. Если кто-то думает, что на этом все закончится.
Это Владимир как оптимист из анекдота про оптимиста и пессимиста, да? Когда пессимист говорит, хуже уже не будет, оптимист говорит, будет, будет.
Есть другой анекдот на эту тему, когда два товарища встречаются, один говорит, ну как у тебя, да, говорит, там с работы выгнали, там жена ушла, там, ну, в общем, и так далее. Ну, вот. Говорит, ну да, потом проходит еще какое-то время, она опять встречается, говорит, ну а что там у тебя ситуация? Ну, знаешь же, говорит, жизнь была белая полоса, черная полоса, белая, черная. Ну, так то была белая полоса.
Слушайте, ну, пока мы такие грустные анекдоты рассказываем, давайте теперь перейдем.
Да.
Есть ли какие-нибудь хорошие экономические новости?
Что там с нефтью?
Что значит хорошее? А с нефтью, да. Новый, кстати, минимум с 2002 года по нефтемарке Brent мы видим, да, и по WTI тоже. WTI сейчас чуть-чуть выше $20, Brent 23.30, потери около 7%. Ну, в общем, фронтально все сырьевые товары снижаются, но какие-то новые минимумы есть не везде. Американский фондовый рынок немного снизился, ну, по последним данным это немного, накануне 3 с небольшим процента. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально, азиатские рынки немного снижаются. Доллар, который активно падал в мире всю прошлую неделю, сейчас немного корректируется. Евро к доллару 1.1080, рубль по-прежнему остается при текущих ценах на сырье переоцененным, ну, наверное, как никогда с 90-х годов.
Вот. Значит, еще падать будет, да?
Он не падал никуда. У нас бочка нефти в рублях.
Нет, понятно, да. Но имею в виду по отношению к доллару.
Да. Поэтому он не по рублю, да, как раз пока никуда не упал. Вот. И центральный банк, ну, как вот пишут коллеги, запускает печатный станок. На самом деле печатный станок наш центральный банк запустил достаточно давно. Сейчас просто анонсированы еще дополнительные экстренные меры для поддержки банковской системы, увеличены примерно на 4 триллиона рублей. Но это не классический печатный станок, это кредиты. Понятно, что они там выдаются фактически под нулевую процентную ставку. Их могут взять крупнейшие банки. Здесь тоже, в общем, все понятно. Деятельность экономическая в стране в значительной степени остановилась. Поэтому платежей у людей идет меньше. Соответственно, нужно каким-то образом, да, дальше все это дело расшивать. Это понятно, потому что иначе это спазм в организме. Да, это, ну, грубо говоря, тромбы. То есть деньги по деятельности финансовой системы не бегут. То есть кровь перестает бежать. Все, организм что делает? В общем, умирает. Хотя, еще раз говорю, при текущем курсе рубля и текущей цене на нефть, организм и так, скорее всего, мертв, чем жив. Именно так. И более того, здесь еще не оценивается эффект обвального падения экспортных поставок. На минуточку. Да, что уже что присутствует. У нас уже, да, там, со среды могут увеличивать объемы поставок нефти, но в том числе и наша страна. И остальные страны, ценовая война, она остается. При этом из-за мер, принимаемых против коронавируса, именно мер, да, вот, можно сколько угодно говорить, есть ли вирус, да, что называется, исходя из того, как ведут себя власти во многих развитых странах, где как раз таки пандемия, да, возникает сомнение в том, что этот вирус какой-то опасный на самом деле, потому что, ну, вести себя таким образом.
Только что была Карина Орлова из Соединенных Штатов, которая как раз говорила, что по оценкам ученых, которые дают минимальный и максимальный прогноз, даже минимальный прогноз в разы больше, чем, по крайней мере, грипп. Ну, то есть в разы больше,
чем. От 100 тысяч до
100-200 тысяч, да, примерно они прогнозируют, умрет в Америке от этого коронавируса.
Ну, а почему тогда так спустя рукава они себя ведут? Это для них, в общем, не характерно.
Ну, видимо, тоже долго они запрягали.
Соображают, потому что всем до последнего кажется, что, наверное,
ну, сомнительно, когда, если раньше они всегда действуют совершенно иначе.
Ох, поэтому, вы знаете, ну, проблема еще и в том, что мы думаем, что там умные люди сидят, а там сидят такие же люди, как мы. Вот, а вы сами решаете, умные вы или нет.
Это все понятно. Я просто исхожу из истории. Я никого не хочу характеризовать, насколько кто умный. Вот,
можно вопрос? Да. По поводу нефти, пока мы далеко не ушли, то, что произошло с Венесуэлой, с венесуэльскими активами и Роснефтью. Это что такое было вообще?
Этот вопрос надо, наверное, задавать немного другому человеку. Вот. Но Госдеп уже сказал, что, ребят, вы тут не думаете, что мы тут, да, не будем вводить санкции, потому что мы же прекрасно понимаем. Ну, я, по-моему, уже говорил, да, эту историю, когда Роснефть, ну, ввели санкции против дочки Роснефти за операцию в Венесуэле, что они сделали? Они тут же взяли, ну ладно, против этого ввели, у нас же есть еще другая дочка. И продолжили работать с Венесуэлой через другую дочернюю компанию. Но это же называется такая жесткая пощечина, да, американцам, причем, ну, сложно понять зачем, ну, кроме, да, там, потечь, собственно, самолюбие.
Я просто напомню, что Роснефть продала все свои активы в Венесуэле российскому же правительству.
Ну, то есть, на самом деле, ничего не продали, потому что продать это невозможно. Да. Ну, так, чтобы было понятно, да, то есть, переложили из одного кармана в другой, так же, как и со Сбербанком.
Да, вот, и, естественно, обменяли на 10% Роснефти же.
Ну, да, вот. И, соответственно, что это значит? Это значит, что они думали, что вот, может, Роснефть тогда под санкции не попадет. Но я уже говорил тогда, что вот в 2014 году, когда вводили санкции, да, против там, нефтегазового сектора, против там, отдельных физических, ну, вот основные, что называется, санкции, думали, а что может быть, да, вот самое жестокое, да, вот как бы до чего, собственно говоря, в этих санкциях могут дойти американцы, эмбарго. Эмбарго на поставки нефти. Но тогда это было невозможным. Сейчас, если вся российская нефть вообще перестанет попадать на рынок, этого не заметит уже никто. Избыток нефти на рынке сейчас в несколько раз, внимание, больше, чем наша страна поставляет на рынок. Да? То есть мы, ну, до вот всех этих событий поставки были там чуть более 5 миллионов бочек в сутки. Сейчас, по разным оценкам, избыток около 20 миллионов бочек в сутки. Ну, вы представляете, что это такое. То есть цены в некоторых местах на нефть отрицательные.
На чем же мы будем выезжать теперь?
То есть проблема в том, что у нас нет сильной позиции для переговоров.
А для каких переговоров? Ну,
хоть для любых.
Для любых.
А с кем?
Понятно.
Здесь вопрос в том, что, а чтобы была какая-то позиция, с другой стороны должны вообще иметь желание сесть за этот стол переговоров. Исходя из того, что происходит в последнее время, да, вот такого желания как-то очень мало. Причем у абсолютно, ну, всех сторон. Поэтому о каких переговорах можно говорить? То есть, если есть желание разговаривать, это один вариант.
Ну, да, у нас ведь есть какие-то контрагенты, с которыми у нас долгосрочные отношения. Ну, не знаю, те же страны Восточной Европы. Я имею в виду, что есть, ну, тупо удобные пути доставки нашей нефти. А эти-то государства не будут отказываться?
Ну, здесь вопрос, потому что, ну, вот, все меньше и меньше, да, стран заключают новые контракты. Вот это вот очень такой важный удар. То есть, потери в физических поставках, они гораздо более серьезные, чем потери по цене. Это мы тоже понимаем. И с такой ситуацией, кстати, наша страна не сталкивалась никогда. Был один локальный момент, причем об этом почему-то никто, кроме меня, не говорит. А в четвертом квартале 2014 года мы наблюдали локальный провал по экспорту нефти. И, собственно, это усилило, да, то, что тогда происходило.
Владимир, Дмитрий Медведев сегодня ночью об этом сказал. Он тоже вспомнил именно этот момент 2014 года, когда у нас резко оборвались поставки нефти. Но он говорит, ну потом мы выправили.
Да, они очень быстро выправились, и они упали не настолько, как сейчас. Ну, так, извините, дошло только, что называется, да, хотя об этом, в общем, было понятно. А у нас действительно, на что, куда нужно смотреть, что происходит в мире. Китайцы, с одной стороны, рапортуют о том, что они практически победили, да, эту эпидемию. С другой стороны, как можно об этом говорить, если они сами в конце прошлой недели закрыли полностью Шанхай, да, на 2 недели, практически так же, как Москву, то есть очень смешно.
Нет, они победили, я так понимаю, просто дикий рост. Они ее зафиксировали, просто нет роста сильного.
Но... Нет, ну блокировка Шанхая на минуточку.
В общем, о многом говорит.
Да, тут все более или менее понятно. Поэтому дальше, конечно, нужно будет действительно смотреть, насколько разрушительные будут все эти меры. Ну и, конечно, что у нас здесь ожидается-то в течение вообще всей недели? Ну, тоже вопрос. У нас весна, да, начинается. Ну,
вот. Мне кажется, зима начинается.
Нет, ну в Москве, да, на недельку она притормозит, но вот сейчас шел, кустики зелененькие, прям.
Ну,
такие,
да.
То есть, ну, прям до конца марта вчера. Это прям, да, совсем такая история. Основной момент — это что будет с посевной по миру, да, что будет с урожаем. Mm-hmm. Потому как когда вот на все то, что мы видим, если на это наложится рост цен на продовольствие, то это будет уже очень серьезная история, это будет очень серьезный удар. Вот, потому как исторически именно рост цен на продовольствие, то есть рост инфляции, он очень сильно мешал, да, глобальным центральным банкам, собственно, заливать пожар деньгами, да, бензином и так далее. То есть, ну, то, что у нас и наш центральный банк сейчас делает. То есть, деньги-то он печатал и до этого, с начала года. То есть, такая динамика денежной базы была только раньше, в 90-е годы. А после этого так агрессивно деньги не печатали. Но, соответственно, при том падении экспортных поступлений, которые мы сейчас наблюдаем, причем падение, что называется, взяли и выключили свет, да, мы же видим, пока этого не видно, но в конечном итоге, да, деньги из тумбочки брать уже не получится, потому что в тумбочке их просто не будет, потому что туда их опять некому класть. Вот. И пока можно напечатать денег, это одна история. Но когда мы увидим, что из-за роста цен на продовольствие любая впрыснутая копейка, что называется, да, она будет просто еще сильнее раскачивать инфляцию, вот это очень сильно связывает руки центральным банком, и это будет убивать вообще последние, что называется, да, вот последнюю инстанцию, которой хоть как-то можно поддержать именно финансовые рынки. То есть вот за вот этим процессом как раз-таки нужно будет следить внимательно, но будем надеяться, что, по идее, там каких-то опасностей нет, да, люди в полях, они не контактируют так массово с другими, но вот, ну, кто его знает, ну, не дай бог до этого дойдет.
Жуткие новости экономические от Владимира Левченко, нашего экономического обозревателя. Мы сейчас уйдем...
Повеселее хотели называть.
Да, мы сейчас уйдем на наши традиционные коммерческие рубрики, вернемся с метеоскопом.
Повеселее-то можно, но...
Не сегодня.
Да, а потом после новостей мы поговорим с нашими туристами, которые застряли в разных концах света. Об этом очень много приходит смс-сообщений. Да-да-да, мы все это видим.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, где в Москве лучше жить с точки зрения самоизоляции.
Недвижимость. Что-то новое.
Аналитики компании RRG и Habitatum составили рейтинг московских районов по уровню пригодности для самоизоляции жителей на время эпидемии коронавируса. Самыми благоприятными районами эксперты назвали районы Косино, Томское, Щербинка, Южное, Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское и Зеленоград, пишет РБК. Такой вывод был сделан на основе анализа плотности дневного и ночного населения, обеспеченности продуктовыми магазинами, аптеками, а также близости этих объектов инфраструктуры к жилым домам. Как уточнили авторы исследования, лидерами рейтинга стали постсоветские спальные районы с хорошо развитой сложившейся инфраструктурой, в которых практически отсутствует офисная среда. В нижней части своеобразного рейтинга оказались районы Тропарева-Никулина, Чертаново-Центральное и Северное, Крылатское, Раменки, Аэропорт, Хорошовский и Дорогомилово. Эти районы аналитики назвали высокоплотными. Отметили, что в них не всегда в достаточной степени развита первичная инфраструктура шаговой доступности. Кроме того, там отмечается высокая дневная активность населения и были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Подмосковье. Земля и дом.
А сейчас информация от наших партнеров. Риэлторы фиксируют рост спроса на бронирование дач в Подмосковье на конец весны и лета. Многие хотят переждать карантин за городом, вдали от большого города. Правда, за продуктами все равно придется куда-то выбираться. В гостиничном комплексе «Ольгина», примерно в сотни километрах к северу от Москвы, эта проблема решена. Есть ресторан. Еду можно заказать и прямо в апартаменты. Продукция фермерская, мясо с проверенного мясокомбината, из рыбы осетр, стерлядь и белуга. Для постояльцев открыты беседки для шашлыков, места для охоты и рыбалки. Гости размещаются в особняках, которые находятся далеко друг от друга. Для детей и взрослых предусмотрены разнообразные спортивные площадки. Территория гостиничного комплекса «Ольгина» составляет 100 гектаров. Кругом лес и вода. Рядом Волга, Московское море и река Сучок. Ехать по новой трассе М-11 от столицы всего 1,5 часа. Телефон 8-966-013-13-13. Все эксперты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
Максим жаждет приметы вам прочитать, а я скажу, что плюс 2 градуса в столице, 740 миллиметров тутного столба давления, 84% относительная влажность и пока только 3 метра в секунду западный ветер, не как мне сообщили сообщением до 18,
но пока, пасмурно. Это пока. Пока. Итак. Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1899 году, так сообщает нам гидрометцентр. Максимальная температура зафиксирована в 2007 году, и она составляла 17,5 градусов. Приметы на 30 марта. Обычно именно в это время крестьяне доставали телеги, выносили картофель для проращивания и проверяли ульи. А рыба 30 марта уже подходит к поверхности воды, и многие выходили на рыбалку. Вот сегодня очень просим вас, останьтесь дома, без рыбалки.
Не нужно.
Именинники: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.
Шесть минут. В столице доброе утро. Максим Курников, Ирина Баблоян. Мы тут, если что, с санкцией сидим определенных. Мы имеем право здесь находиться. Надеюсь, что вы в студии, на радиостанциях Москвы, на работе. Максим, мы с тобой на работе.
Потому что те, кто предприятия, которые продолжили работу, да, работники пока туда еще могут
выходить. Вот, так что да, мы можем здесь пока находиться. Очень надеемся, что вы находитесь дома. Наблюдайте нас в YouTube. Если еще нет, только слушайте по радио, включайте обязательно основной канал «Эхо Москвы» в YouTube. Увидите, что мы сидим в другой студии, чтобы наши гости сегодня к нам не приходили, не нарушали как самоизоляцию сознательную. У нас все гости будут по скайпу.
И у нас их будет сегодня очень много, в том числе и живой гость тоже. Ну а в этой ближайшей части мы поговорим с россиянами, которые находятся в разных странах мира, и о том, как они пытаются вернуться или пытаются остаться, потому что на самом деле и с этим тоже иногда возникают проблемы.
Реклама. Добрый день. В эфире передача «Часы Casio. Интересные факты и коллаборации». С вами Маргарита Станичук. И мы продолжаем цикл программ, посвященных легендарному бренду часов Casio. В прошлой передаче мы говорили о моделях, ориентированных на спортсменов и поклонников спорта. И речь шла больше о мужчинах. Но наш сегодняшний герой – линейка Casio Baby G, ориентированная именно на женщин, но также приветствующих спортивный образ жизни. В эфире наш постоянный гость, представитель компании Casio в России Алексей Мартынов.
Широкий ассортимент. Ассортимент часов Casio на любой случай вы можете купить в магазине oldtime.ru по самым выгодным ценам. Oldtime – эксперты в выборе.
Алексей, приветствую вас. Нам всем хочется узнать больше о том, как появился женский суббренд Casio и кому из наших слушательниц он подойдет.
Женский бренд часов Baby G появился в 1994 году. Конечно же, G-Shock изначально задумывались как часы для мужской аудитории. Но в компании Casio обратили внимание, что девушки также с радостью смотрят на защищенные, надежные, уникальные часы и хотят себя подобрать что-то подобное на рынке. Поэтому в компании было принято решение запустить дополнительный женский бренд часов Baby G. Первая модель GW520, в общем-то, повторяет модель 1983 года. Это квадратный корпус, надежный, который соответствует концепции 0.3, 10 лет работы на одной батарее, защита от падения с 10 метров и водозащита в 10 бар.
А кого бренд приглашает в качестве амбассадоров?
Нашими друзьями, амбассадорами, партнерами являются наши фанаты. Сейчас бренд Baby G официально сотрудничает с такими девушками, например, как Эрика Хосейна, это американская серфингистка. На российском рынке мы дружили с Ольгой Раскиной, тоже серфингисткой, виндсерфингисткой. Сейчас в нашей команде есть одна из немногих девушек, которая катается профессионально на скейтборде, это Катя Шнегелия.
Подойдут ли подобные часы жительницам города, не увлекающимся спортом?
Модели Baby G, в общем-то, тоже сейчас становятся casual модели, ну, либо спорт casual. Поэтому, конечно же, такие модели подойдут и для повседневного ношения. Они обладают своим шармом, своей уникальностью, своей яркостью. Я бы порекомендовал девушкам обратить внимание на модель BG564. Это, опять же, омаж к нашим самым первым квадратным часам. Для любительниц более классического исполнения часов я рекомендую обратить внимание на серию GMS. Например, на модели GMS S200, которая обладает солнечным аккумулятором и очень интересным дизайном в рамках Baby G, при этом сохраняя, конечно же, все характеристики. Повторюсь, это противоударность, это вот защита в 10 бар, это долговечность.
Алексей, спасибо. В следующей передаче мы поговорим о более гламурном варианте часов Casio, которые будут уместно смотреться даже на светском мероприятии.
ООО «Олдтайм». Юридический адрес 141-983, город Дубна, Московская область, улица Тверская, дом 5, корпус 85. ОГРН 102-500-141-80. 88-48.
8:10, а мы переезжаем вообще в разные уголки нашего прекрасного мира. Если мы не можем туда полететь, мы можем туда хотя бы позвонить.
По скайпу.
По скайпу, да. У нас на связи сейчас Евгения из Таиланда. Включайте YouTube, наблюдайте Евгению. Здравствуйте, Евгения, слышите нас?
Слышу. Доброе утро. Доброе утро, Ирина.
Евгения, по разным данным, несколько тысяч, а может быть даже несколько десятков тысяч россиян еще остаются в Таиланде, и кто-то из них хочет уехать, кто-то хочет остаться. Расскажите, как вы видите ситуацию там сейчас?
Ну, правда, действительно, очень много людей остались здесь по независящим от них причинам в основном, да, то есть у кого-то отменили рейсы, у кого-то кто-то действительно не хочет передвигаться сейчас с детьми, там, с пожилыми родственниками, с перелетами по аэропортам, с транзитными рейсами. Проблема вся началась примерно в марте месяце, когда сухопутные и авиаграницы с ближайшими государствами начали закрываться. То есть объясню наш визовый режим. Я живу здесь уже 6 лет. И даже имея рабочую визу годовую, я вынуждена, например, каждые 3 месяца покидать Таиланд, делать некий border run и возвращаться обратно хоть в тот же день, но я должна вылететь и влететь. И это строго и независимо от того, что у меня годовая виза, каждые 3 месяца мне нужно покидать страну. Такая же история у всех экспатов, зимовщиков, у кого-то туристические визы, это, соответственно, тоже только 3 месяца. То есть у нас довольно короткий срок пребывания в любом случае.
Евгений, давайте тогда я здесь зафиксирую этот момент. Это какая-то лазейка в законе, которую вы используете, потому что, по большому счету, вам выдается... А как?
Абсолютно официально, то есть это не лазейка в законе. Имея годовую визу рабочую, каждые 3 месяца по закону государства Таиланд я обязана вылететь из страны и влететь. Это их закон.
Да, Евгений, тогда еще один момент. А туристы из других стран, точнее не туристы, а как раз те, кто работают, имеют рабочую визу из других стран, поступают так же или они в основном все-таки пытаются добиться какого-нибудь там вид на жительство или что-нибудь?
Здесь невозможно получить вид на жительство так же, как и гражданство.
А.
Я уже читала, да, представителя МИД РФ, который на своей странице в Фейсбуке публиковал о том, ну, получите же вид на жительство, но она должна для начала, наверное, сначала законом была как-то почитать. Здесь это сделать физически невозможно. Прецедентов о получении здесь подданства.
Потому что там не гражданство, да, конечно.
У нас не гражданство, у нас подданство, Королевство Таиланд, это невозможно сделать. Mm-hmm. Я вам больше скажу, даже люди, которые здесь вступают в брак, например, с подданным Королевства Таиланд, всю жизнь получают визу жены или визу мужа. Они всю жизнь живут на визу.
Ага, то есть это момент, который вы не можете никаким образом по-другому решить.
Нет, и никто не может. Понятно. Это закон очень старинный, Королевство Таиланда. Никто их не может обойти и решить еще что-то.
Так, ну, соответственно, Таиланд в режиме чрезвычайной ситуации принимает определенные требования. Он хочет, чтобы все иностранные граждане что, покинули страну?
Таиланд абсолютно таких требований не принимает. Он продолжает поддерживать визовый режим свой, нормальный, в нормальной обстановке. Но идет на уступки для экспатов и для тех, кто здесь проживает, и продлевает абсолютно, насколько я знаю, бесплатно на 30 дней визу всем, кто получает поддержку от своего консульства. Это граждане там, Евросоюза, это Белоруссия, это Украина. И самое интересное, что они все уже эти письма получили.
А это что должно быть? Исключительно просто письмо от консульства?
Это
куда?
На электронную почту. Это сделать 5 минут ровно. Консульство присылает гражданину на электронную почту по заявке и данным паспорта письмо о том, что они просят Королевство Таиланд в связи с чрезвычайной ситуацией продлить визу гражданину данной страны. Все. Это маленькое, это вот просто это письмо, я не знаю, на 5 строчек. Все консульства это сделали, все консульства выдали, все люди, не нарушая визовый режим, уже продлились.
Простите, а сам Таиланд, он не может принять такое решение? Они же продлевают визу.
Правильно, они это и делают, они
им
понимают.
Так зачем им, ну они же, ну тут ну, чрезвычайная ситуация во всем мире.
Должен быть запрос консульства на то, чтобы человеку визу продлили. Угу. Это нормальная юридическая история. Таиланд с удовольствием это сделает, но для этого человеку необходимо получить,
ну, грубо подтверждение,
говоря, подтверждение от консульства, что он не может сейчас по каким-то причинам вылететь. Да, будь он там не хочет он заражаться, или там не хочет он, не может он оплатить себе билет.
И Евгений, что, вы обращались в консульство? Вам говорят, что вам не дадут такое письмо или как?
Мы не просто обращались. Вот здесь собралась, здесь же очень много людей осталось, да, и очень много людей осталось в тяжелой ситуации, действительно не имея денег практически. У многих сгорели билеты Аэрофлота, И сейчас билеты на сайте стоят там от 60 и до 500 тысяч. То есть мы видели момент, когда в одном агрегаторе билеты стоили 500 тысяч.
Евгений, мы здесь паузу небольшую сделаем, и после этого вернемся в студию.
Может, начнешь, а?
Московское время 8 часов 15 минут.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк». В большом кино надо сначала вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Оформите заявку на «газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Порядок.
Напомню, что у нас на связи по скайпу Евгений из Таиланда. Так объясните, Евгений, что сейчас вам нужно сделать? У вас уже истек срок, пока вы еще не нарушили законодательство Таиланда?
Нет, я конкретно законодательство не нарушила. У меня в мае месяце только истекает срок штампа, да, по которому я въехала. То есть, и мне нужно будет что-то делать, там продлеваться, еще что-то. Но огромное количество человек, которых я знаю лично, моих друзей, и также у нас поднялась активная группа в Фейсбуке, в Телеграме людей, которые остались здесь с различными визовыми моментами, у кого уже просрочены, например, штампы и визы, либо у кого это подходит уже вот к концу. То есть технически я могу сказать, что уже, наверное, четвертая часть этих людей находится в стране нелегально, у них уже закончились штампы.
А чем это грозит им?
На данный момент Королевство Таиланд пошло на смягчение. В прежние времена до COVID это грозило бы как минимум IDC, это тюрьма тайская, после чего за счет родственников их бы депортировали домой. И дальше у них был бы бан на въезд. Mm-hmm. На данный момент консульство смягчило эти условия и говорят, что даже штраф отменят. Ну, так это штраф 500 бат, это около 1000 рублей.
Евгений, я могу сказать, что я вчера связывался с Министерством иностранных дел, говорил на эту тему, когда попал в вашу группу, увидел эту историю. А там говорят следующее. Там говорят, что, во-первых, предлагали в первую очередь вернуться. Да? К сожалению, бортов не хватает. Это они признают, но...
Это за свой счет, это то, что они опубликовали. Наше посольство РФ в Таиланде опубликовало официально на своей Facebook-страничке о том, что людей возвращать на родину будут на коммерческой основе. Вы понимаете, я сколько вот времени сейчас наблюдаю за ситуацией, столько времени мне становится вообще стыдно, что у меня паспорт РФ. Вы меня простите. Я просто смотрю о том, что пишет, боже мой, как фамилия мадам, которая представляет МИД РФ.
Мария Захарова.
Я читаю Марию Захарову, я в тихом шоке. Человек перед тем, как делать такие заявления, даже умудряется не посмотреть вообще правила какие-то страны, да, ее какие-то государственные нормы. Пишет от себя, но полный бред, и при этом представляет вообще
не так. Тем не менее, как я понимаю, да, они тоже изучили ситуацию там, в МИДе, и у них есть видение. Они боятся следующего, они боятся повторения китайской истории. Когда государство мягко говорит сначала, там, что да-да-да, мы не будем никаким образом ничего делать, а потом, когда ситуация ухудшается, иностранцы оказываются в ситуации, когда им экстренно приходится либо покидать страну, либо они там будут по формальным признакам каким-то образом очень жестко запираться в определенных условиях.
Вы понимаете, что здесь огромное количество людей, которые уже заперлись довольно жестко сами по себе. Здесь самоизоляция работает начала работать гораздо раньше. Нас вообще это раньше коснулось, мы Азия. Угу. Мы очень тесно с Китаем сотрудничаем. Здесь уже давно люди уже все осознали, ходят в масках и, в общем-то, не против самоизолироваться здесь. Я вам больше скажу, это небольшой процент хочет покинуть Таиланд сейчас, передвигаться там с другими людьми в самолетах. Огромное количество людей хочет действительно остаться и переждать сам пик именно здесь, потому что никто не хочет даже из дома выходить. Uh-huh. Все понимают серьезную ситуацию, тем более никто не знает, возможно, кто-то здесь уже в легкой форме все это переносит.
Но опять
сейчас
же,
со всем этим в Россию. Вы поймите, то есть принести туда заразу?
Опять же, по данным МИД, насколько я понимаю, вчера все-таки эти письма начали выдавать.
Вы поймите, это мизерное количество. Если взять то количество людей, которые здесь находятся, у кого уже просрочены визы, они только начали это выдавать. Это просто слезы вообще. Люди находятся сейчас в ситуации, поймите, вот возьмем, например, там историю там мамы с двумя детьми, у которой закончилась уже виза, у детей она тоже закончилась. Она сидит дома, у нее заканчиваются деньги, она не знает, что делать вообще, она знает все эти страшные истории по поводу IDC, ведь здесь в тюрьму сажают с детьми. Ведь здесь нет никаких абсолютно поблажек. И сидят люди по 60, по 100 человек в одной камере, женщины с детьми, абсолютно все равно. Сидят на полу, это очень тяжелые условия, это страшные условия.
Спасибо, Евгения. Да, спасибо, что вышли на связь, нам все рассказали, что у вас там происходит. Я напомню, Евгения из Таиланда выходила с нами на связь, рассказала историю десятков тысяч, судя по всему, российских туристов, и не только туристов, но и сотрудников разных компаний и владельцев собственного бизнеса, которые живут в Таиланде, и которые хотят там остаться или не могут улететь по каким-то причинам. Я еще раз только напомню, что в МИДе говорят о том, что там, конечно, посольство и консульство работают на пределе своих возможностей, что там действительно десятки тысяч человек, запросы которых одновременно обработать невозможно. Максимум, что говорит МИД, может сделать, это отправить в Москву все эти списки. Плюс ко всему, по данным МИД, конечно, там есть люди, которые понятно, почему не хотят возвращаться. Такое, да, есть мнение, что многие ведь уезжают в Таиланд ровно потому, что Таиланд не выдает часто. И люди с какими-то несерьезными правонарушениями в России, которые скрывают от ответственности.
Но видишь, там пошли навстречу, да, как я поняла.
Пошли, но не все. Единицам, да, проблема, насколько я понимаю, остается очень серьезная. И я еще раз напомню, что это касается не одного-двух человек, а очень-очень многих людей. Но теперь у нас на связи Индия, насколько
пока
я понимаю.
Пока нет, мы сейчас пытаемся связаться с Индией, да, буквально несколько секунд, я надеюсь, еще. Я пока скажу, что вообще история вот с этими авиабилетами, это довольно странная вещь, потому что вот как у меня мама летела, да, например, у нее были одни билеты, но этот рейс отменили. Ей предложили либо доплатить, чтобы улететь в этот день, либо выбрать другой день. Мама выбрала другой день. А потом уже связались из посольства и посадили вообще другой авиакомпанией на совершенно другой рейс, в другой день, с пересадкой в другом месте. То есть они даже поменяли авиакомпанию.
Я могу тебе сказать, что это правда происходит в разных странах по-разному. Вчера мои родственники тоже летели из Египта, и там они вообще благодарны МИДу, насколько я понимаю, потому что им прям предложили, сказали, что бесплатно вас вывезут. В итоге действительно вывезли бесплатно. На первый самолет не получилось попасть, потому что было очень много желающих. Но в итоге прямым рейсом из Хургада в Домодедово вчера вот они прилетели и полетели дальше, соответственно, там, куда им нужно. Но я просто к тому, что в разных ситуациях, видимо, по-разному работает МИД, потому что здесь тоже пишут про Аргентину еще.
У нас 3 минуты, и у нас есть на связи Максим из Индии. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, расскажите в двух словах, что у вас там за ситуация, как много туристов российских, по вашим оценкам, там?
В Индии сейчас находится около 10 тысяч туристов, которые хотят вылететь домой, но не имеют в этом возможности. Первый важный момент. У нас нет обратной связи от МИДа. Мы постоянно заполняем разные формы, анкеты на госуслугах, на сайте посольства, но нам нет никакой обратной связи, нет никакой информационной поддержки. Следующий момент. По питанию. Мы заполнили формы от сайта МИДа по питанию, должны наладить доставку, но пока ее не было. То есть люди добывают еду, реально рискуя здоровьем, рискуя попасться полиции, партизанскими способами. Бензин уже не продают.
А что с вылетами? Что с вылетами?
Вот, как раз про вылеты. Никакой информации о рейсах нет. Есть рейс, который должен был быть сегодня, его потом перенесли на завтра из Гоа в Москву, затем его опять переносят на 1 апреля. И цены на этот рейс, я хочу отметить, цены на этот рейс $1000 примерно на человека. Это первый момент. И добраться до аэропорта сейчас не представляется возможным, потому что полностью блокированы дороги. Дороги полностью блокированы. Нам нужна реально помощь России для организации эвакуации из Гоа, потому что до аэропорта мы самостоятельно добраться не можем. Не каждая семья может позволить себе покупку такого билета.
Простите, а такси тоже? Такси никак не работает?
Таксисты не работают, потому что нет бензина. Бензина нет, не продают обычным частникам бензин. Все перекрыто.
Спасибо.
Движение запрещено.
Да, Максим.
Есть еще момент.
Да, давайте. Только 30 секунд.
Хорошо. Отношение местных с каждым днем изменяется, поскольку они боятся, считают белых переносчиками. Есть случаи, когда местные бросаются камнями. Люди нуждаются в медикаментах, в питании. Некоторых людей выгоняют из съемных квартир и из гестхаусов. И никто их, естественно, не хочет заселять вновь.
В общем, ситуация ухудшается. Да, Максим, да, спасибо, что вышли на связь, рассказали нам об этом. Я просто скажу еще раз, что за вылеты отвечает не Министерство иностранных дел, да, а Министерство транспорта и Росавиация.
Где эти средства, которые выделили?
1,5 миллиарда, я напомню, да, были выделены. И, насколько я понимаю, вот не только в Индии проблемы с доставкой людей в аэропорты. Там, где вылеты появляются, там, опять же, как мне вчера в МИДе рассказали, сотрудники посольств ездят просто в стране на собственных там машинах, достают людей и отвозят их в аэропорт, чтобы они могли улететь. В общем, очень много наших соотечественников по всему миру сейчас застряло, и, конечно, я им не завидую.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий».
С вами Яна Розова. Здравствуйте. Инженеры Мичиганского университета разработали протез руки, который можно контролировать с помощью разума. Прибор использует слабые скрытые сигналы от нервов руки. Он их усиливает, что позволяет обеспечить в реальном времени интуитивное управление роботизированной рукой. Для выпуска протеза потребовались мышечные трансплантаты и алгоритмы машинного обучения. Устройство сейчас тестируют на 4 добровольцев в стенах лаборатории. Здесь они собирают блоки с помощью пальцев, поднимают объекты сферической формы, играют в камень-ножницы-бумагу. В университете Юты придумали технологию, которая уменьшит габариты фотокамер мобильных устройств, а также систем медицинского и специального назначения. Для этого взяли плоскую линзу, которая может заменить собой набор из обычных оптических линз. Она фокусируется на все предметы в кадре одновременно. В такой линзе использована некая наноструктура. Камера на ее основе является лишь концептом. Сейчас она работает на малых значениях диафрагмы в инфракрасном диапазоне. В планах создателя прибора увеличение числа диафрагмы и съемка уже в видимом спектре.
Главное – захотеть.
Специалисты по интернет-безопасности обнаружили приложение, которое похищает куки-файлы с компьютеров. В них хранится информация, которую используют сайты, чтобы подстраиваться под конкретного пользователя. Еще такие файлы упрощают поиск в интернете, а некоторые ресурсы опознают пользователя. Так что не нужно вводить пароль при каждой загрузке страницы. В то же время, если такой файл попадет к злоумышленнику, тот сможет обманывать сайты, представиться жертвой и взять под контроль ее учетную запись. Новая шпионская программа получает доступ ко всем этим данным и отправляет обнаруженные куки-файлы на удаленный сервер. Специалисты предполагают, что владельцы вредоносного приложения таким образом организовывают спам-рассылку. Но похищенная информация помогает украсть средства с банковского счета. Однако для этого другая программа должна запустить на аппарате жертвы прокси-сервер. По мнению специалистов, число таких угроз увеличится, поскольку пока сайтам трудно обнаруживать подобные атаки. Чтобы обезопасить себя, напоминают эксперты, не стоит скачивать приложение из непроверенных источников. Кроме того, рекомендуется своевременно обновлять систему и приложение, периодически проводить сканирование на вирусы.
Знания приносят деньги.
Компания Amazon добилась пересмотра контракта американских военных с Microsoft. Производители программного обеспечения ранее объявили победителем конкурса на создание интегрированной оборонной сети, которая объединит все компьютерные системы и искусственный интеллект американских военных. Она позволит быстро анализировать и реагировать на любые кризисы военного характера, обеспечит быструю обработку информации, надежную передачу и хранение. Стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов. Как пишет New York Times, Министерство юстиции США потребовало пересмотреть условия договора. Адвокаты Amazon доказали в суде, что чиновники Пентагона неправильно оценили предложение и расценки компании, где настаивают, что министру позвонил президент США Дональд Трамп и приказал убрать их из соревнований. У главы Белого дома личный конфликт с владельцем Amazon Джеффом Безосом. С вами была Яна Розова. До встречи.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий».
Метеоскоп.
О погоде расскажу я вам. Или не расскажу. Расскажу.
Почему
плюс
я?
2 градуса.
Ты, почему я?
Плюс 2 градуса.
Мы?
Мы, хорошо, мы. Ты просто тут гулял по студии. Я поэтому взяла это на себя. Значит, плюс 2 градуса в столице, 84% относительная влажность, 740 миллиметров ртутного столба давления, пасмурно.
Ты знаешь, я не буду читать приметы, они просто провоцируют на выход из дома, не будем никого провоцировать. Я только скажу, что взошло сегодня солнце в 6 часов 5 минут, заход в 19 часов 4 минуты. Именинники сегодня Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.
В Москве 8 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Ирина Меркулова в студии. Два пациента 80 и 69 лет скончались в медицинском центре в Коммунарке в последние сутки, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный врач больницы Денис Проценко. По его словам, сейчас в Коммунарке на лечении 348 человек, из них 78 с подтвержденным коронавирусом. Россия с сегодняшнего дня временно закрывает границу из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мишустин. Согласно документу, ограничения не будут распространяться на некоторые категории граждан, в частности, на граждан, проживающих в Калининградской области, а также россиян из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, передает «Интерфакс». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Медведев заверил, что в стране принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Он призвал соотечественников готовиться к разным сценариям и назвал коронавирус угрозой для цивилизации. С 29 марта в Москве и Московской области действует всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, за продуктами или в аптеку. Также разрешено выгуливать домашних животных и выносить мусор. Главное управление МВД по Московской области ведет проверку в отношении полицейских, которые через громкоговорители информировали граждан о комендантском часе в Подмосковье. На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось напоминать гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила официальный представитель управления Татьяна Петрова. Правительство России внесло изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Из списка убрали табак, печатные СМИ, автозапчасти и другую продукцию. Компании, которые обеспечивают население товарами первой необходимости, смогут работать в нерабочую неделю. Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе сегодняшних торгов. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже снизилась до $23.37 за баррель. По мнению аналитиков, основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, усилит падение в ближайшие недели. В Москве сегодня ожидается мокрый снег и метель, а также северный ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, в течение дня продолжится снижение температуры. На дорогах сильная гололедица, предупреждает МЧС. Сегодня в течение дня от минус 1 до плюс 1 градуса, сейчас в столице плюс 2, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное вирусное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. Есть шикарное место. В Завидово, в поселке Ольгино, на берегу Московского моря. Изысканные двух- и трехэтажные особняки с апартаментами для комфортного проживания в кругу семьи на период всемирной напасти. Рестораны, павильоны барбекю, комплекс бань, детские площадки, рыбалка и охота и многое-многое другое. Отчего в Завидово? Вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-013-13-13.
Расстаться мне с тобой непросто. После свидания с тобой полна я сил на подвиги дневные. За это преданно тебе. Эстетика.
Мебель премиум класса для тех, чьи вкусы и потребности на высоте. ООО «Мебельторг», Московская область, Шатура, улица Советская, дом 46, дробь 1. Агрен 109-774-674-31-37.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Валерий Соловей. Ведущий эфира Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Дорогие друзья, впервые в истории мы можем спасти человечество, лежа на диване. Оставайтесь дома. Наконец, прочтите то, что давно хотели. Научитесь тому, чего давно хотели. Полюбите того, кого давно хотели. Заставим эту заразу, этот коронавирус, умереть от голода. Давайте сделаем эту миссию выполнимой.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Доброе утро тем, кто только проснулся. У вас такой размеренный день. Вы можете позволить себе встать, наверное, не в 6 утра и даже не в 5 утра на работу, поскольку, да, дома сидеть всем... Всех попросили сидеть дома. Выражусь так, очень мягко.
Мы очень надеемся, что вы сидите дома, на самом деле, сегодня, потому что мы сами бы остались, если бы технологически это можно было. Но мы здесь...
мы тут ради вас, да, и очень надеемся на вашу сознательность. Включайте YouTube, ставьте нам лайки, наблюдайте нас в красивой студии.
И в конце концов, сегодня все живые гвозди будут как раз по скайпу и не только живые гвозди.
Все живые гвозди, как ты сказал, хорошо.
Да, те, кто смотрел нас в первой части этого часа, видели прекрасную россиянку из Таиланда по имени Евгения, которая тоже была по скайпу у нас здесь в студии. Так вот, давайте мы расскажем, что же успели люди за ночь написать по поводу введенного положения дел, хотел сказать, чрезвычайное положение, это не оно, конечно, этого режима самоизоляции для всех. Вот Михаил Виноградов рассуждает на своей странице в Фейсбуке, что пока не так. Первое. Нарастание потока фейковой информации для легитимации реальных шагов. Самый яркий пример – это 40% заболевших молодых на аппаратах искусственной вентиляции легких. Или 40% всех ИВЛ, от ИВЛ молодые, и тут издания писали по-разному. Так вот, нигде нет абсолютной цифры. Идет речь про 5 пациентов или про 500. История с шашлыками тоже какая-то совсем старорежимная. Если для повернутых на ЗОЖе москвичей шашлыки, это сильно вчерашний день. Это более культовая штука у провинциалов. Ничего не имею против шашлыков, но уровень их укорененности куда ниже, чем барбекю у австралийцев, аргентинцев и части американцев. Число людей, которые в выходные уехали за город или искренне соблюдали режим изоляции, самоизоляции, несоизмеримо с шашлычной сектой. Второе.
Шашлычная секта, боже!
Второе. Правовая сторона дела. Понятно, что после обнуления Конституции на это не принято заморачиваться. Но все же, для тех, кто искренне верит в законы, уровень правосознания в половину Терешковой представляется незашкаливающим. Третье. Риски утраты союзников. Пенсионеров, которые растеряны и теперь не терапируются младшими поколениями. Плюс тех, кто в целом понимал необходимость ограничений и соблюдал их, а теперь записаны в шашлычную секту. Писал уже на этой неделе, вспоминает сам себя Виноградов, что общество поделено на 3 части. Первая часть – это те, что считают, что власть все правильно делает. Другие, что мы все умрем, вне зависимости от того, кто что будет делать. И третьи, что не о чем вообще беспокоиться. Ни одна из этих групп до настоящего времени не доминирует. И лоялисты сегодня не укрепились. Четвертое. Риски снижения популярности. Управляемости, простите. Странная история с комендантским часом на улицах Подмосковья. Там, например, напугали бедных подмосквичей, которые даже еще толком ничего не успели нарушить. Но это вы знаете историю из новостей, я тут не буду ее разъяснять. Пятое. Отсутствие внятного запроса чиновников разных уровней на эмоциональную поддержку со стороны жителей. Это совсем плохо и ни к чему. Жители вроде полны эмпатии и взаимоподдержки, а расплескивать их некуда. Не возникает ощущения нахождения в одной лодке, даже если лодка и правда одна. Вот так пишет Виноградов на эту тему, тоже постоянный гость нашей студии. Борис Вишневский пишет о том, как московский мэр объявил карантин в Москве с полным запретом выходить из дома, иначе как на работу, в аптеку или в магазин, или собака, или за экстренной помощью. Возможно, это необходимо, и нового выхода уже нет. Возможно, для этого есть все основания, и время не терпит. Надо спасать человеческие жизни, объявлять карантин. Но для того, чтобы это сделать, надо официально вводить в Москве чрезвычайное положение. Не бояться этого слова и вводить указом президента. Московский мэр такого права не имеет.
Так подожди, но почему вот все говорят, почему именно в Москве только вводить? Почему только в Москве вводить?
Это вопрос отдельный. Я цитирую тут господина Вишневского. Я так понимаю, что Москва, в принципе, конечно, сейчас это, во-первых, больше половины зараженных. Во-вторых, самое в этом смысле место, где он больше всего распространяется, по крайней мере, фиксируется. Да? Те, кто пишет, молодец Собянин, что ввел, нельзя было ждать, отвечают. Да, наверное, ждать было нельзя. Но, во-первых, от Собянина до Путина недалеко надо было подготовить указ. Не верю, что Собянин не знает закон, не знает, как надо было действовать. А во-вторых, если законы можно безоказанно и произвольно нарушать, это значит, что законов больше не существует. Тут я буду не то чтобы оппонировать господину Вишневскому, но тем не менее, насколько я понимаю, как-то да как-то один документ цепляясь за другой, но у московского мэра получилось так или иначе проскочить между Сциллой и Харибдой, и это, в общем-то, да, как раз носит строго рекомендательный характер, настоятельно рекомендательный характер, если хотите, он не имеет права действительно вводить чрезвычайное положение, и, основываясь на тех документах, которые есть, пытается некое подобие этого положения ввести. Мы, кстати говоря, подробно об этом говорили в программе «Статус» не на прошлой, а на позапрошлой неделе уже с Екатериной Шульман, и она очень подробно разъясняла, чем отличается чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение и то, что сейчас действует.
У меня просто главный вопрос. Смотри, если вводить чрезвычайную ситуацию, ее можно вводить в разных городах? То есть, или как?
Да,
или
конечно.
Чрезвычайная ситуация вводится в стране?
Она вводится федеральным центром, но она может иметь определенную территорию.
Хорошо. А положение чрезвычайной ситуации в каждом регионе будет одинаковое?
Это то, как решит президент. То, как решит федеральный орган власти.
Угу.
Вот формально это так.
Потому что мы же понимаем, что невозможно ввести одни правила для всех регионов.
Наверное, да, ты права, это действительно сложно, но тем не менее решение такое не может принять сам субъект федерации. Грубо говоря, вот Татарстан не может запретить ничего. Чечня взяла и запретила, да, если вы не видели, как Ирина говорит, это видео нашумевшее, то на сайте «Новой газеты» вы можете посмотреть, там уже сотрудников полиции снабдили палками, которыми они, видимо, имеют право, как в Индии, бить тех, кто нарушает режим. Если вы... Ты видела эти видео?
Видела, конечно, чудовищное просто.
Когда, как индусы полицейские бьют индусов не полицейских, и, судя по всему, в Чечне такие палки тоже выдали. Более того, Чечня, по большому счету, взяла и закрыла свои границы. И очень интересно понять, а как федеральный центр на это реагирует? Неужели федеральный центр здесь точно так же скажет, типа, да, нормально, все, вот такие меры. Это значит, что все регионы теперь могут принимать такие меры. Мне кажется, что ситуация выглядит как неуправляемая, мягко говоря. Вообще, вся эта история с этим карантином, не карантином, со всеми этими выходными неделями, которые оказываются не выходными, показывают, насколько власть, кажется, растеряна. Насколько эти решения принимаются непоследовательно и как они плохо разъясняются. Вот в чем дело. Потому что вот эти все истории с якобы массовыми шашлыками, а может быть не якобы, может быть действительно массовыми шашлыками, они выглядят как какая-то действительно то ли потеря управления, то ли потеря страха населения. Вот давай спросим, у тебя же можно запустить голосование?
Да.
Давай спросим у людей. Вот то, что в итоге эти выходные, субботу и воскресенье, прошли так, как прошли. Действительно, очень многие выходили на улицу, действительно, очень многие поехали там на природу подышать, устроили какие-то, видимо, вечеринки или что-нибудь в этом духе, да, на прощание, так сказать, там, перед длинным карантином. На ваш взгляд, кто в этом больше виноват? Люди сами, которые не прислушались к рекомендациям, которые повели себя, в общем-то, безответственно, или государство,
которые
которое...
считают, что их это не касается.
Люди.
Да, люди, да. люди. 101-20-11.
Да.
Либо вы считаете, что государство, которое не может объяснить, которое не может найти даже подходящего слова...
Который не может
которое
набраться,
запретит.
Видимо, смелости сказать, у
людям
нас чрезвычайное
на
положение.
101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Кто же все-таки виноват в этих массовых гуляниях, шашлыках и так далее на улицах
Кто больше виноват,
Москвы, скажем. За городом и так далее? Да, сами люди, которые все равно плюют на рекомендации от правительства.
Надо 101, своей головой думать, в конце концов.
101-20-11, либо государство, которое
не объясняет четко правила
игры. Объясняет,
да.
И не выдает нам четкое руководство, как инструкцию четкую. 101-20-22.
Есть мнение по этому поводу.
Да, я понимаю, что государство обязано в такой ситуации выдать четкую инструкцию, которую мы не видим, четкую, исключительно вот четкую. Вот насколько шагов от своего подъезда я могу отойти, что мне будет, если я пройду на 2 шага больше, что мне будет, если я там условно, я не знаю, выйду в компании с кем-то из членов моей семьи и так далее. Четко прописанные правила. Я это все понимаю. Но мы живем, Москва, да, вот мы сейчас давай будем говорить про Москву, о Москве. Мы живем в мире технологий, откуда мы можем узнать новости со всего мира. Вот, то есть ты даже в супермаркете можешь это узнать. И неужели люди, видя то, что происходит в мире, у них нет чувства самосохранения, Им не хочется. Ладно, вам плевать на других вокруг. Ладно, вам все равно на ваших бабушек и дедушек. Вам кажется, что они, это вас не коснется. Но у вас должно же быть чувство самосохранения.
Как считают наши слушатели по этому поводу?
50%. 51% считают, что виноваты люди. 49% винит в этом государство.
50 на 50, все как мы любим.
В Москве 8 часов 45 минут.
И раз меня не существует в реале, я ушел весь в интернет.
Молитва стрелка. 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
Сколько стоит разобрать свой гардероб с VIP-стилистом? Почему модницы так любят шопинг в Италии? Как можно целый день провести в магазинах и потратить на одежду около 1 000 000 рублей? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит стилист Анна. Не пропустите, пожалуй, самый разжигающий выпуск программы «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Как не набрать лишний вес, находясь на самоизоляции? Главный терапевт Минздрава России Оксана Драбкина посоветовала людям, которые из-за распространения коронавируса изолировались дома, не менять привычный режим дня. Разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по скайпу и танцевать каждый час. Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера. Ложитесь в одно и то же время, а вставайте в одно и то же, советует Оксана Драбкина. Она посоветовала соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, а также иметь спиртовые средства для обработки поверхностей в доме. Влажные уборки и проветривание должны войти в ежедневный рацион. Главный терапевт Минздрава также отметила, что питание должно быть разнообразным, сбалансированным. Не нужно увлекаться продукцией быстрого приготовления. При этом, по ее словам, не стоит пытаться в этот период сесть на диету, поскольку полезные витамины часто жирорастворимые. Поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Не надо сейчас бросаться на диеты и пытаться похудеть. Она посоветовала больше двигаться, чтобы не набрать вес. Каждый час можно включать музыку, никто не видит, и танцевать под нее. Танцевать самое лучшее, это поднимает настроение, дух, и при этом все мышцы работают. Также употребляйте достаточное количество жидкости. Этот совет никем пока не подтвержденный, но большое количество теплой или горячей воды – это одна из мер, которая может в определенной степени помочь. А чтобы не испытывать тревоги из-за отсутствия общения и встреч, главный терапевт предложила помнить, что все скоро пройдет, и использовать виртуальные способы общения. Можно, например, виртуально выпить кофе с друзьями. Российско-израильский центр спинальной медицины «Реклиник» приглашает на консультацию и лечение к российскому лидеру в области малоинвазивного удаления позвоночных грыж, ведущему нейрохирургу «Реклиник» Сергею Сарычеву. Не все знают, но позвоночная грыжа опасна не болью, а неврологическими осложнениями. Постоянное давление грыжи на нерв приводит к его атрофии. Мышцы конечностей теряют силу, стопа провисает, пальцы кистей не удерживают предметы. Многих пациентов вертеброхирург видит на стадии невозможности самостоятельного передвижения. Частой причиной позднего обращения является страх перед открытой операцией и длительным наркозом. Можно ли избежать операции? Во многих случаях, по показаниям, да. С конца прошлого года в Реклиник впервые в России внедрена революционная методика диск-ФХ. Скальпеля в руках хирурга нет. Работа с грыжей ведется внутри диска через иглу. Доктор Сарычев через мини-прокол оболочки больного диска проводит удаление грыжи. Это не только устраняет риски открытых операций, но позволяет сократить недельное пребывание в стационаре до нескольких часов. Другие малоинвазивные операции, проводимые в Реклиник, позволяют устранить боль при артрозе позвоночных суставов, укрепить сломанный позвонок цементом, сжать позвоночную грыжу до безопасного размера холодной плазмой. Чтобы оценить возможность применения малоинвазивных процедур, запишитесь на прием прямо сейчас. Телефон Реклиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт www.reklinik.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
8.51 у нас в студии Владимир Левченко. Доброе утро еще раз.
Доброе утро всем.
Ну, давай, слушайте, в Китае что-то сдвинулось с места, верно? Ну, в смысле, что там перестали так карантин содержать, как содержали...
Там
как,
пустили семь веток уханьского метро.
А как-то это сказалось на экономике?
Нет, ну, во-первых, там пока особенно ничего не пустили. Там с 25-го, по-моему, числа разблокировали Ухань. Нет, да? С 8 апреля начнутся сообщения между как раз-таки вообще всем Китаем и, соответственно, провинцией Хубэй и так далее. Вот. Но при этом закрыли Шанхай. Так, на минуточку. Как мы с вами понимаем, Шанхай гораздо большее экономическое значение имеет, да, чем вся провинция Хубэй. Да, вот, поэтому тут как бы такие все новости, в общем, весьма-весьма противоречивые приходят в Штатах. Да, то есть жесткий карантин с 1 апреля до 30-го. То есть прогнули Трампа. Он там говорит, что все, конечно, там всякое тяжело и так далее. Но вот мне люди пишут, что там прилетели у них там родственники из Барселоны. Они пытались сдать тест на коронавирус. Их везде посылали подальше. Говорят,
это в Америке или у нас?
В Штатах.
Да. Ну, у нас примерно то же самое. Да,
причем даже температуру мерить отказывались. Говорят, вам что, плохо, у вас что-то не так? Да нет, но мы вот оттуда, идите, мол, отсюда.
Да.
Ну, как-то очень сомнительно, чтобы... То есть, либо одна левая рука не знает, что делает правая, либо о том, что другое. Ну, в общем, да. Такое тоже... На самом деле возможно. Что у нас в моменте происходит на рынках? На рынках, ну, для нас самое главное, это дальнейшее падение цен на нефть. Эксперты говорят о том, что в течение, там, ну, кто, разные цифры называются, что, ну, в любом случае, исходя вот из того, что происходит, хранилища мировые нефтяные скоро будут заполнены до отказа, уже были зафиксированы отрицательные цены на нефть.
То есть, мы возьмем нефть, а вы нам за это приплатите, что ли?
Да, и будут приплачивать.
То есть это не шутка?
Нет, абсолютно.
То есть забрали?
Это медицинский факт, конечно.
Какой кошмар.
Ну, потому что невозможно. То есть в чем отличие, например, месторождений в нашей стране от сланцевых месторождений? Сланцевое можно нажать кнопку и выключить, а здесь не получится.
Это то как это вулкан, же... что ли, она будет выбиваться?
Но если ты закроешь, ты закроешь,
там,
если
вот эту... Это точно так же, как Собянин говорил про закрытие московского метро. Если мы его сейчас остановим, то убытки будут просто какие-то эпические, и затем мы его будем полгода запускать. Вот примерно такая история. Поэтому будут вот все эти жадные нефтяники, они должны получить по заслугам. То есть вот это вот...
Так мы вместе, мы-то в чем виноваты, Владимир,
это
мы с ними
кризис.
Получим.
Нет. Вот это иллюзия. Вот не верьте этим людям. Не верьте.
Это специально так. Звучит очень оптимистично.
Не верьте этим людям.
У нас заканчивается время прямого эфира.
Поэтому, да. Ну и, соответственно, при таких ценах на нефть, поэтому мы не знаем, да, насколько продержится вот у нас все внутри. Центральный банк все больше и больше денег начинает вкладывать. Ну, в общем, смотрим за этим процессом. Много всего интересного и много неопределенного.
А мы передаем привет нашему постоянному слушателю Михаилу Сергеевичу.
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев.
последнее время как-то сложно становится с позитивными новостями. Информационное пространство перенасыщено переживаниями человечества о печальной судьбе цивилизации и негативными прогнозами на ближайшее будущее. Но нет, все еще случаются положительные события. Например, в продажу поступил УАЗ Патриот Антарктик Эдишн. Эта суровая лимитированная версия была создана в честь 200-летия открытия Антарктиды. И именно поэтому всего 200 экземпляров внедорожника в эксклюзивном белом перламутровом цвете сойдут с конвейера завода в Ульяновске. Появление УАЗ Патриот Антарктик Эдишн – дань уважения отважным русским морякам. А 28 января 1820 года вошло в историю человечества как день открытия таинственного шестого континента Антарктиды. И честь ее открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на двух военных шлюпах «Восток» и «Мирный».
Автомагия автомании.
Эстетику белоснежного кузова УАЗ Antarctic Edition дополняют черные стальные диски с резиной 225-75R16 и затемненные элементы решетки радиатора. А шильды с указанием спецсерии в нижней части водительской двери и на контейнере запасного колеса служат напоминанием об ограниченном тираже. Сертифицированные и монтируемые в процессе заводского производства экспедиционный багажник и лестница на пятой двери завершают суровый образ машины. Кроме того, в базовое оснащение Antarctic Edition входят противотуманные фары, круиз контроль и дополнительный отопитель салона. Предустановленные зимние опции включают функции подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел с тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. За доплату доступны климат-контроль, мультимедийный комплекс навигации, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя и система безопасной парковки. Поклонников оффроуда порадует опциональная блокировка дифференциала заднего моста и пакет оффроуд с лебедкой и защитой рулевых тяг. УАЗ Патриот Antarctic Edition комплектуется проверенным временем бензиновым двигателем ZMZ Pro объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил и 235 ньютон-метров крутящего момента. Мотор агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом. Мне кажется, что подобный подход к автомобилям со стороны ульяновского бренда достаточно интересен и позволяет не просто создавать еще одну версию машины, а повышать ценность бренда в глазах покупателей.
Пульс автомании.
Kia Motors представил четвертое поколение Sorento, своего популярного среднеразмерного кроссовера. Sorento является важной моделью Kia в обновленной линейке глобальных моделей SUV, в которую в настоящее время также входят Soul, Seltos, Stonic, Tellurid и Sportage. Операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера, представляя новинку, заявил: «В 2002 году первое поколение Sorento появилось на свет как простой утилитарный внедорожник, а дебютирующее сегодня четвертое поколение предлагает куда более широкий набор весьма привлекательных качеств. Данная премьера весьма важна для Kia, особенно с учетом того, что впервые этот кроссовер получил возможность оснащения гибридной силовой установкой».
В авторитме.
И напоследок напомню, чтобы машина не подводила, не забывайте регулярно менять масло, фильтры, все технические жидкости, обслуживайте вовремя тормозную систему и периодически делайте настройку света фар. Поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто, в Сокольниках или на Можайке. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с выгодой до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания вашего авто по телефону 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А для самых экономных на СТО-фильтр есть акция «Белые ночи». Приезжайте на обслуживание с 2 часов ночи до 7 утра и получите скидку до 23%. Запись обязательно. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.stofilter.ru. СТО-фильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Плюс один. Вот где такое видано? Весна. Весна. Было плюс два еще полчаса назад, а теперь уже плюс один.
А будет около нуля весь
741 день. Миллиметр ртутного столба. Давление пасмурно на улице и уже 5 метров в секунду. Северный ветер.
Более того, ночью во вторник обещают минус 6, минус 4, а ночью в среду минус 8, минус 6. Такая зима была, да, теплая. И вдруг, бац, уже после такого потепления у нас снова холодная погода. Более того, я скажу, что самый холодный день был в 1899 году, 30 марта, и составляла температура минус 18,8 градуса. А максимальная температура была зафиксирована недавно, в 2007, и она составляла 17,5 градусов. Именинники сегодня Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел. Долгота святого дня сегодня 11 часов 8 минут, солнце взошло в 6 часов 5 минут, зайдет в 19 часов 4 минуты. А сегодня как я уже говорил, приметы про рыбалку, про ульи, про всякие выходы из дома. Поэтому читать я их не буду. Самоцензура включается.
Вот вам приметы. Вот вам приметы, да.
Ну и режим дома. Самоцензуры.
Слушайте да. нас, смотрите, включайте основной канал «Эхо Москвы» на YouTube, наблюдайте.
Тем более, что там сегодня будет что посмотреть. Мы проанонсируем это сразу после новостей.
Радио «Эхо Москвы».
Часов 5 минут. Доброе утро тем, кто присоединился к нам уже. Какой? Второй час? Третий час.
Уже третий час. Ничего не успеваем.
Прямой эфир. Максим Корников, Ирина Баблоян с вами тут у микрофона. Будем еще ближайшие 2 часа. Буквально через несколько минут к нам присоединится руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который как раз... Вот мы вам все обещали, что мы по пунктам попытаемся разобрать с юридической точки зрения все вот эти вот новости ночные от Сергея Семеновича
Собянина. Куда ходи, куда не ходи, где снег в башка попадет.
Да, и так далее. Где можно мусор выбросить, где нельзя, где хорошо тем, у кого есть собака, а что делать тем, у кого нет собаки, и так далее. Значит, с тонкостями мы разберемся. Буквально на пару минут у нас будет и автомобильный эксперт Сергей Слонян. Ваши вопросы, если они есть, +7 495 970 45 45, присылайте.
И в этой части мы попросим наших слушателей, особенно из Перми, но вообще всех, кто оказался в ситуации, если они действительно происходили, когда вы вылетели куда-нибудь в Сочи, например, а самолет развернули, или вы прилетели в Сочи, а вам там отказали в том, чтобы разместить вас в отеле. Если вы оказались в такой ситуации, то, пожалуйста, ваш номер +7 985 970 45 45, Viber, WhatsApp, SMS, форма через
чат YouTube, что угодно, заходите, присылайте ваш контакт, мы с вами...
Да и, в принципе, пользуйтесь этим свяжемся. Номером для обратной связи.
События и акценты.
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Для большинства работающих российских граждан по указу президента новая неделя считается отпускной. Между тем, о влиянии ситуации с коронавирусом на рынок труда рассказал в эфире «Эхо» профессор Чикагского университета и НИУ Высшей школы экономики Константин Сунин. Так, в Штатах за неделю подано 3 миллиона заявлений о пособиях на безработицу, в 5 раз больше предыдущего рекорда. Во время рецессии 12 лет назад показатель превышал эти значения. Но такой, как сейчас, одноразовой шоковой безработицы не отмечается. В России, по прогнозам экономиста, мгновенная безработица будет меньше из-за политических механизмов защиты, однако показатель все равно окажется огромным. Круглосуточный мониторинг содержания в воздухе вредных веществ в зоне тушения пожаров, радиационной обстановки в городе проводят специалисты аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций. В эти дни ей исполнилось 19 лет. Служба, функционирующая в составе пожарно-спасательного центра Москвы, вооружена приборами химической разведки, газовыми хроматографами, анализаторами жидкости. В минувшем году передвижная лаборатория совершила 650 выездов на объекты, в том числе к москвичам, разбившим ртутные градусники. Получить права и зарегистрировать машину в условиях пандемии можно только по предварительной записи. Выдавать документы об аварии будут прямо на месте. Временно отменяется штраф за нарушение сроков постановки машины на учет. Такие меры предполагают сведение к минимуму личного общения в ходе представления государственных услуг по линии ГИБДД, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Запись на водительские экзамены предварительная через единый портал госуслуг. В Минобрнауке обсуждают возможность дистанционной подачи документов на поступление в высшее учебное заведение. По словам министра Валерия Фалькова, новый сервис под названием «Поступил в ВУЗ онлайн» уже отрабатывают в пилотном режиме. Ранее участниками программы предлагалось сделать 50 университетов, но их количество могут увеличить. До 20 июня вузы решат, как пройдет сдача творческих экзаменов.
С учетом эпидемиологической обстановки и сбора физтеха по программированию для студентов со всего мира перед ежегодным финалом профильной олимпиады впервые решили организовать в онлайн-режиме. Представители 11 стран, включая Штаты, Бразилию, Мексику, Тайвань и Сингапур, в дистанционном режиме будут слушать лекции, разбирать и решать задания, консультироваться с тренерами. Международный образовательный проект, зародившийся в 2012 году в МФТИ, дает возможность студентам отточить навыки на соревнованиях по программированию. За это время участниками проекта стало 3000 студентов почти из 60 стран.
Это была программа «События и акценты».
Часов и 10 минут. Доброе утро. Максим Корников, Ирина Баблоян. С вами «Утренний разворот» программы радиостанции «Эхо Москвы». Все, как вы любите. У нас на связи... Есть у нас Павел Чиков на связи?
Нет пока.
Павел Чиков на связи. Ну, ладно, мы сейчас...
Сейчас свяжемся с Павлом Чиковым, поговорим о том, куда можно ходить, куда нельзя ходить. Ну, а пока в двух словах все-таки, опять же, о том, как реагируют все на то, что происходит, на все эти заявления властей в том числе. И я потрясающий материал хочу вам прорекламировать на Репаблике. Он называется «Он устал, но не уходит. Почему Путин так криво сидел, обращаясь к нации? Проблемы со спиной были бы лучшим объяснением», считает Владимир Демчиков. «Хуже, если мы имеем дело с усталостью существующей политической системы». Он проанализировал предыдущее обращение Владимира Путина к нации.
Подождите, предыдущее это которое?
Вот, например, по пенсионной реформе. Ага. Да, вообще все предыдущие, которые были. Простите. И он, это не то, что вы подумали.
Отодвинулась я от Максима подальше, не переживайте.
Это не то, что вы подумали. Так вот, он обращает внимание, что он сидел очень так расслабленно, как-то скосившись немножко на один бок. И это больше похоже на какие-то встречи, которые он проводит, например, иногда с министрами или с какой-то очень лояльной аудиторией.
Такой более расслабленной обстановки, что ли?
Да. И он говорит, что это очень странно, потому что обычно он делает по-другому. Физическая форма, физическое состояние первых лиц государства всегда является предметом повышенного внимания людей. И СМИ. От первых лиц зависит слишком многое. Способность принимать решения не в последнюю очередь зависит от физической формы. Как однажды сформулировал корреспондент ТАСС Василий Головнин, имея в виду американского президента, президент всегда должен торчать как огурец. И кто знает, какую роль в поражении Хиллари Клинтон сыграл ее полуобморок во время предвыборной кампании, показанной по телевидению. Физическая немощь больного Брежнева в последние годы его правления была фактором слабости для всего Советского Союза. И так как усиливала непредсказуемость. Однако последние годы и у Путина стала заметна некоторая расслабленность, назовем это так, при появлении на людях. Особенно это видно во время постановочных и предназначенных для съемок сидящих встреч с людьми. Путин, как правило, сидит в довольно барской позе, развалившись и не особенно контролируя свое тело. Возможно, кому-то эта расслабленность президента кажется соответствующей неформальному характеру подобных мероприятий, однако на деле она скорее свидетельствует о том, что соблюдение телесного этикета с каких-то пор перестало быть приоритетом для президента и его пиарщиков. Заметим, что практически все предыдущие обращения Путина к нации, включая новогодние, которые он вообще записывает стоя, были строго выверены с точки зрения того, как президент выглядит в кадре. Почти всегда Путин сидел в сосредоточенной позе человека, который положил руки на стол и, немного подавшись вперед, обращается к людям с желанием убедить их. Вообще не нужно быть специалистом по нейролингвистическому программированию или ораторскому искусству, чтобы понимать, насколько важным элементом коммуникации является способность говорящего контролировать свое тело, и это в полной мере и даже особенно относится к президенту. Здесь гигантский материал, который как раз анализирует и то, как находился в кадре, и то, какие последствия были до и после. Еще раз напомню, это republic.ru. Материал называется «Он устал, но не уходит. Почему Путин так криво сидел, обращаясь к нации?»
Уже с разных сторон пытаются объяснить и такое странное выступление его предыдущее, и даже вот позу, в которой сидел. А есть у нас на связи Павел Чиков?
Да, есть.
Угу. Павел, доброе утро. Напомню, что у нас на связи Павел Чиков, руководитель правозащитной группы «Агора». Доброе утро.
Доброе утро, Лена.
Павел, вот когда вы увидели документ, вам все понятно или у вас появилось очень много вопросов?
Вопросов появилось много, и мы в ночи целой группой юристов «Агоры» пытались с ним разобраться, потому что тут же нахлынули вопросы от москвичей и от журналистов, на которые нужно было отвечать. Но некоторые вопросы так и остаются неотвеченными, к сожалению, общего в основном характера, потому что правовое основание для указа мэра Москвы и постановления губернатора Подмосковья все еще под вопросом. Ну, условно говоря, выглядят эти документы немножко странно, потому что, с одной стороны, мы имеем дело с заболеванием и с эпидемией, с пандемией, и, следовательно, должен применяться закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, а там основная роль у санитарных врачей, то есть, грубо говоря, главный санитарный врач России дает предписание, вводится карантин, указываются различного рода ограничения и так далее. И здесь в этом смысле все понятно было бы, но в указе Собянина нет вообще упоминаний про этот закон, про санитарных врачей, про карантин и так далее.
Но при этом, тем не менее, предписание само существует.
Предписание само существует, это правда, но на него ссылки как на основании нет. И ссылка есть закон на закон о чрезвычайных ситуациях. При том, что в законе о чрезвычайных ситуациях заболевания и пандемии вообще не упоминаются. Они только внесены правительством России на прошлой неделе в качестве законопроекта. Но самое интересное другое, если посмотреть, какие ограничения вводятся на коммерческие организации при остановлении прекращения деятельности, на граждан запрет передвижения, ограничение передвижения и так далее. Это все из списка третьего закона, закона о чрезвычайном положении. То есть это очень серьезное ограничение конституционных прав, которые возможны только на основании указа президента Российской Федерации. Такого указа тоже нет. То есть получается немножко такой милкшейк из законодательства, причем, что интересно, постановление губернатора Подмосковья содержит ссылки на ряд из этих законов, в том числе санитарные, а у указа мэра Москвы таких ссылок нет.
Я понимаю, что вам, как юристу, важно, что, какие законы упомянуты, не упомянуты, какие предписания упомянуты, не упомянуты. Но вот в итоге документ есть такой, какой он есть. Что нам из этого, что, как говорится, он меняет в нашей жизни, вот юридически?
Так, правые основания важны для того, чтобы понимать, как людям действовать, насколько это все законно, и главное, какие могут быть последствия, если люди этого не будут соблюдать, этих требований. То есть как действовать, как реагировать полиции и как реагировать люди на требования полиции. Вот до конца это непонятно. То есть пока все выглядит как такие санкции, например. То есть если прямо читать вот этот указ, никаких санкций там нет. Никаких наказаний не предусмотрено за неисполнение этого всего. Каким образом будет реагировать полиция? Ну, полиция будет реагировать в соответствии с указаниями начальства. Где это указание, опубликовано ли, может быть, это какой-то документ начальника ГУВД Москвы или министра внутренних дел, этого ничего нет. Опасаться ли людям, которые будут выходить из дома, полицейских рейдов, патрулей и всего прочего, неизвестно. Вчера полиция по Московской области ездила с уведомлением о комендантском часе.
Но их уже наказывают за это. Это было какое-то самовольное.
Потом это все было... Да. То есть получается, что и полиция в некотором раздрае находится относительно того, что делать, вообще как себя вести. Совет юриста пока в этой ситуации, конечно, нужно действовать исходя из разумной ситуации, да, то есть вот как бы вы действовали сами, вы, наверное, не выходили из дома, да, об этом уже изо всех щелей сказано, что давайте вы не будете выходить пока из дома какое-то время. Я бы сказал, что это лучше следовать тому, что написано, по возможности. Но вот какие будут последствия неисполнения этого пока, вопрос.
Павел, у меня вот последний вопрос, и такой он очень дилетантский. Вчера вечером Дмитрий Песков высказался о том, что в Кремле считают оправданным введение вот этих вот мер. А это ничего, то есть это несет какую-то значимость или нет? Или по-прежнему нужен именно указ?
Ну, слова Дмитрия Пескова юридической никакой силы не имеют, понятное дело. Если в Кремле считают, что это все оправдано, то тогда давайте указ.
А почему, на ваш взгляд, тогда не вводится чрезвычайное положение? Почему? Что это повлечет неудобного для властей?
Это очень хороший вопрос. На него могут быть... Ну, то есть, есть какая-то явная причина. Пока не очень очевидная. Ну, одна из идей заключается в том, что власти просто не хотят нести потом ответственность за все убытки и компенсировать, и возмещать, потому что это колоссальные потери для бизнесов и для там граждан, которые сейчас происходят. А по всем этим законам, которые я перечислил, в случае введения ограничений, убытки возмещаются за счет бюджетов. Готов ли бюджет Москвы понести все убытки за прекращение деятельности коммерческих организаций, торговых точек и всяких прочих сервисов, это вот вопрос.
Павел, на всякий случай еще раз уточним, не имеет права ни один руководитель региона у себя ввести ни чрезвычайную ситуацию, ни чрезвычайное положение.
Нет, может. По закону о чрезвычайных ситуациях он может ввести чрезвычайную ситуацию регионального характера, она так называется. И этого мэр Москвы тоже не делает. Обратите внимание, потому что мы с вами, вернее, вы там, а я-то не в Москве, живете в условиях правовой ситуации, которая называется подготовка к этому самому режиму чрезвычайной ситуации. То есть как бы подготовка все еще идет, все эти ограничения в рамках некой подготовки. То есть сама ситуация пока не названа чрезвычайно, не мэром.
То есть я правильно понимаю, если бы вчера в своем обращении Сергей Собянин написал, что чрезвычайная ситуация, то с юридической точки зрения все было бы законно?
Было бы гораздо лучше, можно было бы спорить по поводу того, вправе ли он вводить ограничения там на передвижение.
Так вот, да, о том и речь, что как раз сенатор Криша сказал, что это может только федеральный центр делать.
Это правда, да, но все же это была бы большая правовая определенность и какие-то полномочия у региональных властей по вводимым ограничениям были бы. Вот. А в ситуации подготовки к таких полномочий нет.
Понятно. Ну, я, кстати, отмечу, что Павел Чиков сторонник того, чтобы запереть нас, москвичей, здесь и не выпускать. Правда, Павел?
Скажем так, учитывая, что 2/3 всех случаев заражение коронавирусом приходится на Москву, и здесь Владимир Путин ввел нам длинные выходные дни и каникулы, и многие москвичи и жители регионов, работающие в Москве, ринулись, Максим Курников, например, родом из Оренбурга, да, ринулись домой к родителям, к бабушкам, к дедушкам и так далее. Вот эта вот ситуация хотелось бы, конечно,
избежать,
немножечко не допустить. Вот есть опасения, и мы с вами видели на флайт-радаре, сколько самолетов полетело в Сочи в последние 2-3 дня. Разнос этой эпидемии по стране, вот этого бы хотелось, конечно, избежать.
Спасибо, это был Павел Чиков. Мы сейчас прервемся на рекламу, после рекламы продолжим.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк». В большом кино надо сначала вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Оформите заявку на «газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Знаешь, вот все говорят про то, что вот Путин не хочет говорить плохие вещи, да, вот они не хотят...
Ну, не все части экспертов объясняют этим, да.
Да, что вот не хотят брать на себя ответственность за последствия и так далее, так далее, так далее. У меня довольно мягкое представление того, что происходит. Я далеко не эксперт, да, но мне кажется, что для того, чтобы все быстренько закрыть, нужно какое-то время, нужно подготовиться к этому хорошо.
Знаешь, я все-таки еще раз повторю эту мысль о том, что, конечно, это удивительно, как все это либеральное, вся эта либеральная общественность, вся эта молодежь, которая выходила на митинги, так критиковала как раз ровно за это систему, даже не лично Путина, а вообще всю систему, за то, что она очень такая авторитарная, что она не дает выбирать и так далее, а им объясняли, а вот будет сложно эта авторитарная система, как возьмет все в свои руки?
Нет, ну вот ты можешь себе представить, вот элементарно просто, ты сидишь дома, и ты видишь новости о том, что с завтрашнего дня все, ты не можешь выходить из дома, так. Только в магазин, так. Только в аптеку, так. Все.
Ну,
ты можешь себе представить, что будет, во-первых, в сознаниях людей?
Ну, мне кажется, если это объяснить, почему это делается, привести примеры
разница?
Других стран,
нормально. Какая разница, все? Когда тебе это говорят, и у тебя условно там, я не знаю, через 4 часа у тебя наступает ночь?
И чего?
Ну, во-первых, элементарно, ты не пойдешь и не... Ну, не все магазины работают, я тебе скажу так. Вот я как женщина могу тебе сказать, что есть какие-то вещи, которые, например, мне необходимы, а я их не успела купить, потому что я не ходила там по торговым центрам и так далее. Ну, то есть теперь мне приходится это все как-то там делать онлайн, это все неудобно, ждать неделю и так далее, и так далее. Ну, то есть огромное количество вещей, которые тебе нужно доделать.
То есть ты хочешь сказать, что власть просто отрезает этот хвост по частям, да?
Мне кажется, просто да. Вот он... И так делают не только у нас.
Может
и так
быть,
делают
мы видим,
практически, да. практически
Слушай,
везде.
Слушай, ну давай тогда просто спросим у людей. Они сами-то соблюдают этот режим или нет? Вот мы тут спрашивали, кто виноват, люди власти. Мы поняли, что у власти какая-то правовая неопределенность. Давай мягко так это выразим. А что у людей-то в этом смысле? Вы для себя четко решили, вы соблюдаете этот режим самоизоляции? Неважно, в каком городе вы
сидите
находитесь.
Сидите вы дома, сидите, уехали на дачу и так далее.
Да, соблюдаю 101.20.11. Нет, не соблюдаю 101.20.22. Минутку буквально голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Соблюдаете ли вы режим самоизоляции? Если да, 101.20.11. Если нет, 101.20.22.
Ну, а параллельно я предлагаю... 4.9.5. Да, параллельно я предлагаю тогда вызвонить... у нас уже на связи. Отлично. Сергей Асланян. Сергей, добрый день. Или
доброе
утро.
Доброе утро.
Да, привет, Сергей.
Ну, Сергей, вы наслаждаетесь, наверное, да, за
дороги
окном,
пустые.
Как 1 января?
Ну, на дорогах суета-то все-таки сохраняется, потому что одно дело указы мэра, которого, кстати, я не помню, кто избирал, а с другой стороны свои личные дела, которые не все отменяют. Но картина одного города не похожа на картину другого города. Ир, а когда ты говоришь о том, что ты как домохозяйка, например, в случае введения военного положения не успела купить макароны, так в некоторых регионах люди их не покупают никогда, и о том, что ввели какие-то спецмеры, они узнают из газет или из учебников, когда их дети в школу пойдут лет через 10. Поэтому везде неоднородная картина. Но по Москве действительно проехать стало чуть проще. И в целом ситуация похожа, да, на такую легкую тревогу праздника. Может быть, не всем хватит удовольствия, но точно всем хватит дороги, и можно будет ехать совершенно спокойно. И самое главное, что нету тех, кто вот как-то особенно нервно, агрессивно или там лихо по-молодежному празднует весну. Поток очень равномерный, и в этом потоке отсутствуют большие грузовики, которые где-то все оказались на периферии, на МКАДе и на подъездах в город.
Сергей, а стоит ли автомобилистам как-то подготовиться к тому, что могут быть ограничения на пользование собственными автомобилями в Москве, или нет? Или это все-таки крайняя мера, в которую вы не верите?
Ограничения могут быть самые внезапные по самому любому поводу. Сейчас этот список как раз уточняется, потому что, в принципе, есть некие планы военного времени, а не по всем воинским частям, и вот дивизия внутренних войск имени Дзержинского, например, дислоцированная в Балашихе, переименованная 25 раз, имеющая численность 18 тысяч человек, четко знает, что делать по зеленому конверту, красному конверту и желтому конверту. Гражданские пока еще мечутся, но да, конечно, в какой-то момент могут запретить всем все, и автомобилисты здесь окажутся в чуть большем недоумении, потому что пешеход и раньше знал, что ему нужно будет прорываться через заборы, через кордоны по-пластунски, а автомобилист думал, что он будет делать это на машине. Нет, не получится.
Сергей, насколько я понимаю, при чрезвычайном положении, если его объявят, более того, машины могут использовать для там, вывоза раненых, я не знаю, зараженных и так далее. То есть мы обязаны будем предоставить свои машины, но те, кто не продал.
И такая мера тоже предусмотрена, причем в зависимости от того, как выглядит эта чрезвычайность, могут просто конфисковать у себя внедорожник для того, чтобы нормально поехать на нем самому, могут, как это было в случае, когда цивилизованная шелуха с людей спадает слишком стремительно, пристрелить тебя для того, чтобы отобрать твои «Жигули». И могут, да, в конце концов, просто для того, чтобы кого-то куда-то довести, но это уже следующая немножко страница, это когда государственная власть кончилась, потому что все-таки официальные перевозки больных и раненых, это не тех людей, которые почему-то вдруг шли по улице и упали, а это скорая помощь и войска химзащиты, аккуратно передислоцирующие пациентов в лечебное учреждение. А вот если вдруг нужно на улице срочно кого-то подобрать и отвезти, значит, мы уже проиграли.
Спасибо большое. Это был Сергей Слонян, наш автомобильный обозреватель. Ну, а мы подводим итоги голосования, которое мы запустили 3 минуты назад.
Спрашиваем мы вас, соблюдаете ли вы этот режим самоизоляции, и ты не поверишь, 87% наших слушателей.
Вау! Ничего себе!
Вы молодцы! Мы вами очень сильно гордимся.
Простите нас, что мы вот не до конца его соблюдаем.
Ну, я из дома выхожу только на работу.
Я только
и
в
пытаюсь
на работу.
Заглянуть в магазин как раз в этот же период времени, либо до, либо после. А, соответственно, 13% этот режим не соблюдает. И объясните, пожалуйста, мне вот очень любопытно, объясните, пожалуйста, почему. Плюс 7-985-970-45-45, а мы уходим на
новость. Да, после новостей у нас будет живой гвоздь, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, и мы как раз поговорим о том, как жить в этом карантине.
Девять часов 30 минут московское время. В студии Ирина Меркулова. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В России ужесточается ответственность за нарушение карантина. Правительство одобрило соответствующие поправки в административный кодекс, сообщил премьер-министр Мишустин. Он поддержал действия московских властей по введению всеобщей самоизоляции. Это логичное продолжение мер, озвученных президентом, считает премьер. Он поручил губернаторам подумать о введении дополнительных ограничительных мер для граждан, по примеру, Москвы и Подмосковья. Власти Мурманска области вслед за Москвой и Подмосковьем приняли решение перевести всех граждан региона на самоизоляцию, сообщает региональный оперативный штаб. Контролировать соблюдение режима будут правоохранительные органы. В Иркутской области власти объявили о двукратном повышении зарплаты медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусом, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу регионального правительства. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медиков. В Иркутской области 2 подтвержденных случая заболевания. Правительство России окажет адресную поддержку автомобильным и авиакомпаниям, а также компаниям из индустрии развлечений, общепита и туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Мишустина. Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей. Текущий объем задолженности перед банками – 2 триллиона, рассказал ТАСС руководитель Российского совета торговых центров Булат Шакиров. По его словам, торговым центрам нужна не отсрочка по выплате НДС, которую предложил Минпромторг, а отмена налогов. Также торговые центры просят реструктурировать все кредиты в банках с госучастием. Во всем мире от коронавируса уже умерли около 34 тысяч человек, более 700 тысяч инфицированы. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения Соединенные Штаты. В Европе по количеству заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Администрация США при необходимости готова запросить у Конгресса дополнительные средства для стимулирования экономики в условиях пандемии. Впрочем, министр финансов Стивен Мнучин считает, что этого не потребуется.
We have everybody within Treasury.
Наша главная задача – исполнить то, что уже запланировано. Минфин и администрация прикладывают все возможные усилия, чтобы максимально быстро распределить деньги. Ведь если процесс затянется, толку от такой помощи будет мало. Специалисты сейчас активно консультируют президента по поводу того, когда экономика сможет снова заработать в полную силу. И если по какой-то причине на это уйдет больше времени, чем мы ожидаем, придется обратиться к Конгрессу за дополнительным финансированием. Но, надеюсь, до этого не дойдет.
В конце прошлой недели Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики на 2 триллиона долларов. В Москве сейчас плюс 1 градус, в течение дня от минус 1 до плюс 1, облачно, мокрый снег, метель и гололедица на дорогах. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Так заводится авто. Так заводится мотоцикл. А так заводится лимон.
Алло, Локобанк, дайте лимон.
Почему бы и нет? Отправь заявку на lokobank.ru и заведи до 5 миллионов рублей от 8,4% годовых. Заведи лимон.
КП «Локобанк».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Персонально ваш в понедельник после 15 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.
Эх, Василий, Василий. Великий Билл Шенкли однажды сказал: «Некоторые думают, что футбол — это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее. Поэтому программа «Футбольный клуб» — она не просто про футбол, а про то, важнее чего даже и придумать сложно. По понедельникам после 23 часов.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архиву. И даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
«Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Девять часов 9:35 в Москве, и у нас рубрика «Живой гвоздь». Сергей Бабин, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации, у нас на связи из Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы не представляете себе, как долго я ждала этого эфира. Вот скажите, вот прямо в лоб вас спрошу. Мы все действительно, мы все умрем, а кто от депрессии, кто от вируса?
Какое у нас с вами хорошее начало.
Очень позитивное.
Да, замечательно. Слушайте, ну я должен, наверное, вас всех обрадовать, что действительно мы все умрем. И, в общем, это хорошо, потому что со всей точки зрения только, в общем, конечность жизни дает нам почувствовать ее радость и получить от нее удовольствие. Но единственное, что позитивное в этом еще такое, что мы, конечно, все умрем, но, в общем, большая часть из нас не сейчас и не от вируса.
Да, это, в общем, с этим, наверное, трудно спорить. Тем не менее, то, что сейчас происходит с этой самоизоляцией, с тем, что люди оказываются сами с собой, наедине с собой или наедине со своими близкими, с которыми не привыкли так долго находиться, насколько это потенциально серьезная проблема для их системы, скажем так.
Психики.
Да, для их психики.
Ну, безусловно, любые такие существенные изменения привычного образа жизни – изоляция сама по себе, да, безусловно, носит такой стрессовый характер. Тем более, что изоляция, когда я замкнут в каком-то, ну, в квартире, да, плюс многие люди работают на удаленке. И это тоже такая иллюзия, что вроде работать из дома легче. На самом деле, конечно, работать из дома тяжелее, да, потому что есть еще домашние обязанности, дети, если они есть, там, близкие, плюс еще работа. То есть все вместе, конечно, такого добавляет напряжение. Ну и плюс, безусловно, средства массовой информации, интернет очень старается.
Ох, я ждал. Все психотерапевты всегда осуждают средства массовой информации, что мы нагнетаем. Вы правда считаете, что мы нагнетаем, что не нужно столько говорить много о коронавирусе?
Это сложный вопрос, наверное. Но, безусловно, нужно, потому что это самая горячая тема, и мы же все лезем в интернет с утра, да, чтобы посмотреть, а что вам новенького, свеженького, да, там, а что у нас еще случилось, что нам запретили, там, например, да, что нас ограничили. То есть, безусловно, мы сами отчасти СМИ провоцируем. Но, конечно, надо понимать, что такой вот поток негатива частично, конечно, идет. Но другое дело, что человек сам может регулировать, с чего начинается мой рабочий день. Да, я музыку слушаю в сети, или я новостную ленту просматриваю, да, и как моя лента формируется, это же тоже моя заслуга.
То есть, на ваш взгляд, есть какая-то ответственность средств массовой информации перед психическим здоровьем населения в этом вопросе? Или СМИ не должны об этом думать, а выполнять в первую очередь свою функцию? Это ответственность каждого человека, как он выстраивает это информационное пространство вокруг себя?
Ну, СМИ же тоже состоят из людей отдельных, поэтому ответственность отдельных людей, вас в частности, никто тоже не отменял. Хотя, безусловно, ну, нечего пенять на СМИ, когда я формирую как человек собственную ленту и сам включаюсь в этот новостной поток, то, безусловно, мою ответственность тоже никто не отменяет. Я могу сам регулировать. Если я понимаю, это тоже такая банальная вещь, если я понимаю, что меня начинает, грубо говоря, колбасить от каких-то новостных лент и от страшных историй про коронавирус, значит, мне нужно просто ограничить сидение в интернете, да, или там, не знаю, слушать классическую музыку или смотреть котиков там.
А вы знаете, тут вы вступаете в спор с Всемирной организацией здравоохранения, которая в числе прочих правил, в том числе мытье рук, там, контакт с людьми, ограничения, соблюдение дистанции, поставила в том числе новости. Обязательно следить за новостями и смотреть, как меняется ситуация вокруг вас, для того, чтобы знать, какие решения принимаются властями.
Нет, ну это безусловно, но я думаю, что решения, которые принимаются властями, в любом случае до нас доносятся. Да? Я не говорю о том, что нужно полностью новости исключить. Но, наверное, такое вот уж глобальное погружение, особенно для тех людей, которые чувствуют, что вот после просмотра новостей или после там второго часа сидения в ленте Фейсбука мне становится плохо. Mm. Да, я начинаю, как в этой старой, в новой шутке, вернее, я начинаю смотреть какой-нибудь фильм ужасов, да, чтобы расслабиться. Чтобы вот это избежать, тогда, конечно, новостную ленту надо ограничить. Если я нормально с этим справляюсь и действительно пытаюсь просто быть в курсе, ну, бога ради, почему бы и нет.
Так, да, Ир.
Если ты хочешь продолжить, я просто хотела чуть-чуть о другом.
Давай, давай, давай.
Сергей, вот смотрите, я все утро и уже который день сетую про то, что у людей почему-то не срабатывает инстинкт самосохранения. Почему-то они все равно тащатся в людные места, пока там еще не были закрыты магазины, в смысле большие молы и так далее. Как вот это вот происходит? То есть, я не знаю, как-то в какой момент это срабатывает? Или, может быть, уже не срабатывает?
Или, может быть, они-то как раз молодцы, а это мы тут паникуем.
Ну, есть разные точки зрения на изоляцию, да, и на карантинные мероприятия, которые, кстати говоря, формально в России толком-то не введены. Нас же только рекомендуют режим самоизоляции формально, да, вместо того, чтобы, например, ввести четкий карантин. Ну, наверное, очень страшно психологически согласиться с тем, что это действительно необходимо, и таким образом это обычная психологическая защита по типу отрицания. Да нет, это все не так страшно. Но это, в общем, не чума и не холера, это известные вещи, но это может быть...
Ой, знаете, популярно, да мы же молодые, нам ничего не страшно.
Да, мы же молодые, да, а дети вообще не болеют, ну, что-нибудь в этом роде, да. Ну, и что будет, если я там аккуратненько, да, там, шашлык пожарю в лесочке, ну, там.
Ну, то есть, должно же тогда прийти уже принятие, да, в какой-то момент после этого?
Ну, должно прийти принятие, но смотрите, в такой чрезвычайной ситуации... Человек обычно регрессирует и начинает использовать такие более примитивные психологические защиты, ну, по типу отрицания, например. Да. Mm-hmm. Другая защита, кстати, тоже ничем не лучше, ну, вот с чего вы начали, да, мы что, все умрем? Да, мы все умрем, это вот все, кошмар, ужасно, гибель человечества, цивилизации, мир никогда не будет прежним. Это вот другая крайность. И в этой ситуации понятно, что в какой-то степени мы ждем помощи от государства, которое воспринимается как такой мудрый взрослый человек, ну, как родитель, да, и от которого мы ждем какой-то толком, вот, скажите, что же нам тут всем делать, да, выходить или не выходить, там, запираться или нет.
Угу. То есть мы воспринимаем здесь государство как глобального взрослого?
Да, конечно.
А что происходит с теми, у кого были какие-то проблемы, связанные с психикой и так далее? Что с ними происходит в этот момент? Как государство в этот момент контролирует заботу о них? Потому что, ну, запирать их дома, наверное, тоже для них это очень серьезное испытание.
Ну, я вообще думаю, что государство как-то не очень контролирует заботу относительно здоровых, чтобы контролировать заботу о больных. Да? Формально медицинские структуры работают, слава богу, психиатрические структуры работают, нас никто не закрывает, не объявляет карантина. Так что, в общем, на местах все работали, как работают. Ну, безусловно, люди, которые склонны к тревожным реакциям, в этой ситуации, наверное, должны испытывать определенные ухудшения состояния, потому что тревоги, конечно, много.
Сергей, а у меня тогда такой вот, какой, я не знаю, как, наверное, простой вопрос, как будто бы я у вас на приеме. Вот как в такой ситуации не впасть в депрессию?
Смотрите, ведь на самом деле не происходит ничего такого сверхнеобычного. Нас просто всех очень резко окунули, ну, как мы говорим, в такую вот экзистенциальную ситуацию неопределенности и тревоги, которая и так присутствует в нашей жизни. Мир неопределен. Мы же не знаем, что будет в следующую минуту. Мы составляем планы. Там выходит ваша передача, вы меня приглашаете. А это же может вот в любой момент...
Так это же самое страшное, что ты не можешь никакой план вообще придумать себе. Конечно. На завтра даже.
Так мы не можем придумать никакой план. Но мы в обычной жизни, вот вне вот такой чрезвычайной ситуации, стараемся об этом как-то не думать. В том числе через планы, через планирование, через...
То есть это такая иллюзия контроля, да?
Когда... Да, иллюзия контроля. А в этой ситуации нас как бы так вот грубо тыкают в физиономии, что да нет никакого контроля. Да и вы сделать-то ничего не можете толком. Ну вот этот есть маленький какой-то вирус, который там, не знаю, невидим, нечувственным и непонятно что это. И вот он меняет, так сказать, жизнь на планете в целом. Это же ужас. Вот в этом смысле эта тревога становится видимой. Но на самом деле она с нами была и до этого. Мы просто ее не чувствовали. Мы не хотели об этом знать. А сейчас, ну, мы вынуждены. Поэтому, конечно, мир тревожен, мир неопределен. Но это не значит, что как-то в нем не надо жить, да? Вот мир такой, какой он есть.
Сергей Михайлович, Ир, давай.
Я вот как раз в этот момент вылезают, это я вот на примере себя просто говорю, да, вылезают, я уверена, что я такая не одна, вылезают страхи какие-то жуткие. Вот, например, у меня ужасный страх, что я не могу выехать за границу. И у людей, у многих людей они разные.
И что это навсегда?
И что это навсегда, ну, то есть, да, и вот как-то надо с этим совсем справляться, а непонятно как.
Ну, справляться, скорее, понятно как. Опять же, интернет пестрит всякими текстами, как справляться.
Ну, там есть полезные, есть не очень полезные.
Да, но есть, опять же, страхи, это тоже нормально. Да, вот эта тревога актуализируется, это тревога бытийная, вот тревога существования. Она цепляется, от меня не выйдет, там, мы все умрем, мы заболеем, что будет с моими пожилыми родственниками, нас не выпустят за границу. Но в реальности мы должны обсуждать каждый такой конкретный страх отдельно. Да, конечно, меня не выпустят за границу, но сейчас вся заграница закрылась от нас в том числе. Я думаю, что, конечно, эта ситуация не может продлиться вечно, и вообще через несколько месяцев все это нормализуется. То есть каждый страх обсуждается отдельно, и мы пытаемся понять, а насколько он действительно адекватен. Или это все-таки речь идет о таком бытийном, базовом страхе, который просто цепляется каким-то отдельным событием в нашей жизни.
Мы сейчас прерваться должны ненадолго. Я напомню, что у нас живым гвоздем по скайпу сегодня, по понятным причинам, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации Сергей Бабин. Мы прервемся на рекламу, после этого вернемся в студию.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Юрий Сапрыкин. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
А знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, МТС-библиотека,
«Аптека» и «Пресса.ру». В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях дилетантов Google Play Store и Apple Store на сайте «Пресса.ру», а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине East View Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало менять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Президент Российской психотерапевтической ассоциации Сергей Бабин у нас по скайпу из Санкт-Петербурга. Вы нас слышите?
Да.
Да, отлично. Ну, смотрите, приходит очень много вопросов. Вообще, люди, конечно, пишут, что вы говорите о каких-то психологических проблемах, а мне не на что будет кормить семью и так далее, и так далее. А как быть здесь? Вот как с собой договариваться в этой ситуации?
Ну, на самом деле, это более реальные проблемы, чем вот страх перед там, коронавирусом, да, и переживания по поводу того, что меня заперли дома. А, безусловно, экономическое потрясение, в том числе от введения подобных ограничительных мер, это более серьезные вещи, более долгоиграющие, на мой взгляд.
И они тоже будут оказывать на психологическое здоровье, да, населения последствия? Да.
Конечно, они будут оказывать последствия в отдаленном периоде, потому что вирус-то, ну, вся эта пандемия, безусловно, кончится, там, ну, несколько месяцев, предположим, да, там, в Китае уже объявили, что она у них заканчивается, да. А последствия экономических потрясений, конечно, будем чувствовать значительно дольше, да. И вот в этом смысле, опять же, государство может прийти, ну или не прийти в нашем случае, на помощь гражданам, да, каким-то образом поддержать тот же малый и средний бизнес, который сейчас фактически, ну, почти закрывается.
А как успокаивают, спрашивают наши слушатели, Сергей из Тюмени, например, самовнушением, открыть, найти какие-то сайты, как успокоиться, если я чувствую постоянное это ощущение тревоги?
Значит, обычно с тревогой необходимо бороться так, как вы это делаете в другой ситуации, в своей обычной ситуации. Тревога явно возникает не только от вируса, да, но если я испытываю тревогу, то она у меня была и в другой жизни, до вирусной, так скажем. Значит, безусловно, это общение, это взаимодействие с людьми.
Ой-ой-ой.
Со своими домашними, с семьей, да, я же вряд ли там на необитаемом острове. Если я, предположим, один в квартире, да, там карантин, ну хорошо, есть онлайн, пожалуйста, есть группы, есть индивидуальные чаты, есть самые разные форматы. Безусловно, я уже говорил, что можно немножечко отстраниться от новостной ленты, и огромное количество контента платного и бесплатного, который позволяет погрузиться в что-то более приятное, чем сводки с полей сражений.
Ну вот вы говорите о домашних, а вы видели наверняка сколько шуток в интернете, что через полгода, когда все это закончится, будет какой-то всплеск разводов, и люди просто после этого нахождения рядом друг с другом не смогут больше видеть друг друга даже. Это имеет под собой какую-то почву?
Я думаю, что мы должны посмотреть на это через несколько месяцев. Действительно, будет у нас всплеск разводов или нет, или наоборот, у нас может быть всплеск беременности, да, были информации, что презервативы заканчиваются в магазинах, что-то подобное. Поэтому, возможно, разные варианты. Но, безусловно, сама ситуация вот этой изоляции, ну, даже такой вот небольшой относительной изоляции, как у нас, безусловно, поворачивает нас к нашим близким, и эти отношения, ну, как-то заново переживаются, это так.
Я так понимаю, что для людей, которые занимаются психиатрией, политологией, вот такими гуманитарными науками, сейчас, в общем, золотое время, потому что они могут наблюдать за тем, как общество меняется, как общество реагирует, как люди реагируют. Я, честно говоря, впервые стал свидетелем драки в магазине, потому что кто-то захотел что-то вынести, охранники стали препятствовать, и началась драка, разнесли, надо сказать, практически, да, там некоторые витрины. Это все будет наращиваться с самоизоляцией? Это вот это взаимное напряжение, недоверие, агрессия взаимная, это то, с чем нам придется сталкиваться в ближайшее время?
Я думаю, что, к сожалению, да. Другое дело, что, наверное, не в больших объемах и в каких-то исключительных специфических ситуациях, но, безусловно, тревога, которая у каждого из нас присутствует, мы ее пытаемся куда-то проявить, на кого-то повесить. Да? Вот какие-то люди, там, которые раскупают товары первой необходимости, или там страшные ученые, которые придумали этот вирус, или какие-то там заговоры. Да? То есть вот эта тревога требует выхода и агрессия. И агрессия – один из выходов тревоги. Да? Я начинаю на кого-то нападать, и мне становится легче.
Сергей, ну вот, допустим, еще несколько месяцев продлится вот эта вот самоизоляция, да, люди, ну, я не исключаю, что там кто-то впадет в уныние и так далее. Как долго мы после этого будем выходить из вот этого состояния?
У нас не было такого опыта, чтобы мы точно могли сказать, как это будет, во всяком случае, такого глобального, распространяющегося на весь мир, да. Поэтому очень сложно сказать. Но я надеюсь, что на протяжении, если это продлится, ну, хотя бы несколько месяцев, ну, условно говоря, там, до лета, до середины лета, то никаких там тяжелых последствий этого, наверное, психологически не будет. И опять же, здесь очень много зависит, в том числе и от, ну, от государства, от подачи информации определенной, конечно же. То есть вот эта идея, что мы вас как-то поддержим, и мы придем на помощь, ну то, что делается там в Европе, в Соединенных Штатах. Понятно, что это тоже не панацея, но тем не менее это хотя бы, так сказать, ну какое-то такое задел на будущее. Да.
Сергей Михайлович, но если...
Государство само как бы, так сказать, не очень понимает, что оно делает, вот как в нашем случае, да, то ли мы вводим карантин, то ли мы не вводим, то мы даем один список продуктов, которые можно торговать, а потом... за этим же числом, не меняя номера приказа, там, даем другой список продуктов. То есть они как бы вводят такое дополнительное напряжение.
Я, у вас буквально 30 секунд осталось на ответ. Если бы к вам пришли и спросили, как правильно освещать подобные ситуации в средствах массовой информации, так, чтобы население, с одной стороны, получало всю нужную информацию, с другой стороны, не напрягалось, что бы вы посоветовали?
Посмотрите, есть хороший термин «нормализация». То есть, да, мы даем информацию, но мы даем информацию не в таком алармистском контексте, что все ужасно, все, мы все умрем.
Гипс снимают, клиент уезжает.
То-то, но при этом, вот это не, ну, как в анекдоте, да, это не ужас, 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 да. Да, это большая, да, это ужас, это большая неприятность. Но это не конец света, мир выживет, и пандемия, безусловно, закончится.
Спасибо.
На очень позитивной ноте, да. Мы прощаемся с вами. Напомню, что это был Сергей Бабин, доктор медицинских наук. Спасибо большое. Такой у нас, знаешь, этот был как сеанс психоанализа.
Психотерапии.
Стало тебе легче, Максим?
Ну, я просто очень рад видеть Сергея Михайловича. Мы с ним знакомы очень давно, поэтому каждый раз, когда я его вижу, я радуюсь. Поэтому, да, мы здесь его видели по скайпу. Я надеюсь, что наши зрители в Ютубе тоже сумели все это дело наблюдать. Мы сейчас прервемся и после этого прочитаем погоду.
Реклама.
Ваш бизнес в Москве, и вы развиваете экспорт. Правительство Москвы возвращает столичным компаниям до 50% затрат на экспорт. Поддержите свой бизнес. Подключайтесь на moscow.business. Москва помогает. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Сколько стоит разобрать свой гардероб с VIP-стилистом? Почему модницы так любят шопинг в Италии? Как можно целый день провести в магазинах и потратить на одежду около 1 000 000 рублей? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит стилист Анна. Не пропустите, пожалуй, самый разжигающий выпуск программы «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое
свое мнение выскажет политолог Валерий Соловей. Ведущий эфира Алексей Нарышкин. Особое мнение в понедельник после 7 вечера. По понедельникам после 22 часов слушайте программу «Разбор полета». Не пропустите «Разбор полета» по понедельникам после 10 вечера.
Подкасты. Эксклюзивный подкаст-сериал сделаны на основе передач «Эхо Москвы», в том числе архивных. Вот они. История. Лучшие выпуски исторических программ «Эхо». Люди, персоны, их жизнь и профессиональная биография. «Эхо-проекты», визитные карточки «Эхо». Формат удобный, содержание изумительное. Вас ждут новые и эксклюзивные проекты, которые вы не услышите в эфире. Вы должны найти новый раздел на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. Альтернативы нет.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
С ужасом в голосе говорю я вам, что плюс 1 градус в столице, 741 миллиметр ртутного столба давления, 82% относительная влажность, 3 метра в секунду северный ветер.
А с ужасом-то?
Потому что плюс 1.
Слушай, да
плюс
это прекрасно.
Один.
Пускай будет плохая погода сейчас.
Максим?
Пускай будет ужасная погода, чтобы не было
сегодня
этого соблазна.
30 марта.
Да.
30
я
марта.
Я очень хорошо помню, что сегодня 30 марта, и я радуюсь, что такая погода, несмотря на то, что мне пришлось идти на работу в шапке.
Хорошо, что я этого не видела. Ужас, а то я бы подумала, что мы вернулись в январь буквально.
Нет, в январе было сильно теплее, чем сейчас, если ты не помнишь.
Поздравишь именинников.
Да, конечно, Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел, поздравляю вас с именинами. Еще раз напомню, что сегодня 30 марта, что было много всяких примет, связанных с рыбалкой, которые я читать не буду, чтобы вас не соблазнять ни на что подобное. Еще раз скажу, что гидрометцентр сообщает, что по многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона минимальная температура для этого дня отмечалась в 1899 году и составляла минус 18,8 градуса. А максимальная температура зафиксирована в 2007, и она составляла 17,5.
Десять часов и 6 минут. Доброе утро. Максим Курников и Ирина Бублаян с вами в студии радиостанции «Эхо Москвы». Включайте YouTube, смотрите на нас. Надеюсь, что вы сидите дома, не перестану это повторять. У нас для вас много интересного в этом части.
Ты знаешь, сейчас футбольные болельщики тебя подхватили. Я никогда не устану повторять. Ну, а дальше сидите дома.
А я такое не знаю.
Ой, я тебе как-нибудь не эфира.
Поняла, хорошо. Значит, в этом часе мы с вами и про церковь немного поговорим, и про коронатиндер тоже поговорим, и даже Дмитрия Анатольевича Медведева послушаем.
Да, в общем, много всего у нас запланировано. Самое главное, что мы работаем из другой студии, у нас тут кругом экраны, и мы планируем некоторые технические новшества. Ну, это в первую очередь, конечно, увидит YouTube, но и я надеюсь, что в очень хорошем качестве нас будет слышать и радио аудитория.
А только нам подожди, нам нужно ТЗ с тобой объявить, поскольку как приметы сегодня дурацкие.
Они призывают выходить на улицу, на всякие рыбалки, там, ульи проверять, там, мед, понимаешь, есть и так далее. Мы хотим попросить вас придумать свои приметы на 30 марта, или, может быть, даже на всю неделю, чтобы мотивировать людей остаться дома.
Что будет с вами, да, если вы выйдете из дома и так далее.
Или наоборот, что хорошего будет у того, кто останется. Mm-hmm. Ну, в связи со всей этой ситуацией.
Плюс 7-985-970-45-45. Будем собирать лучшие варианты. Обязательно зачитаем в конце часа, а также в Фейсбуке, в группе Максим сейчас это опубликует. Но еще давай проанонсируем, что в 10.35 специально для вас у нас буквально в трансляции, включайте обязательно трансляцию, вы увидите Виктора Шендеровича, который попробует вас настроить немного на позитивный лад.
Реклама.
Ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла.
Здравствуйте, вы позвонили на станцию техобслуживания автомобилей любых марок «Фильтр». Робот Масленкин у аппарата.
Ну, здрасте. Прям так уж и любых.
Да, любых марок и моделей. Мы обслуживаем все автомобили.
Ну, допустим. А мне вот надо поменять масло, фильтры, свечи и колодки. Куда бы я ни звонил, везде за это просят 19 тысяч. И где я такие деньги найду, а? А сколько это стоит у вас?
За то же самое получится 9300 рублей 00 копеек.
Так не бывает. Я не понимаю, почему такие расценки. Мужчина!
Это что, обман?
А ждать долго? А машину у вас оставлять? А вы ее сломаете?
Техобслуживание на станции «Фильтр» займет всего час. И машину оставлять не нужно.
И что? Может мне вам еще и масло привезти? Почему? 9300?
Ничего с собой привозить не нужно. Все необходимое для обслуживания вашего автомобиля всегда в наличии. Я посчитал стоимость работ вместе с материалами.
А я точно на СТО «Фильтр» звоню?
Вы набрали номер 223-44-33, код 495.
Ну ладно, сейчас приеду. Но если вы врете...
Ох, тяжело же быть автоответчиком. Друзья, на СТО «Фильтр» лучшие цены на техобслуживание. Позвоните и узнайте стоимость техобслуживания вашего автомобиля. Телефон 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Часов 10 минут. Доброе утро. Просыпайтесь, включайте YouTube, наблюдайте, увидите там много интересного. А мы возвращаемся к нашей единственной главной новости, потому что никуда мы от нее не денемся в ближайшие
на самом деле, от нее,
сколько месяцев.
Она стала таким центром, от которой всякие другие новости уже произрастают. Да? Немножко у нас уехала тема нефти на экономический обзор, мы сегодня об этом говорили уже там, но, вы знаете, не люблю анонсировать заранее живых гвоздей.
Нет, уж давай проанонсируем.
Но завтра у нас будет...
Этот человек нас с тобой не подводил ни разу.
Да, это правда, не подводил пока. Завтра у нас Михаил Ходорковский будет в живых гвоздях, и, соответственно, вы сможете ему задать вопросы все про Роснефть, про Венесуэлу и так
уточним.
Далее.
Ну, а пока возвращаемся к ситуации с коронавирусом у нас в стране. Я быстренько в двух словах буквально скажу, что какая-то жуткая неразбериха творится не только с тем, что мы еще не понимаем вообще, что у нас ЧС примут, не примут, и можем мы выходить из дома, не можем выходить из дома, но вот по факту, по каким-то мерам, которые принимаются, тоже не очень понятно. Я на днях, вы, наверное, уже видели тоже, Юрий Грымов, режиссер, написал пост у себя о том, что он прилетел из Токио, и непонятно зачем, значит, просят сначала заполнить бумаги какие-то в самолете по прилету, потом непонятно кому отдавать. Он у всех спрашивал, кому отдать эту бумагу. Все говорили, мы понятия не имеем, она нам не нужна.
Потом, зачем заполнял,
непонятно. Потом тебя заставляют заполнять, тебе говорят, чтобы ты заполнил еще раз эту бумагу, только уже в присутствии медиков, которые тебя осматривают. Но самое ужасное из его поста, то, что я для себя выделила, и за что мне было очень страшно, за всех моих знакомых, которые прилетают в последнее время, что всех в итоге, как бы ты стараешься, маску надеваешь, никого не трогать, да, там, ни с кем не разговаривать, держать дистанцию, всех в итоге загоняют в одно пространство, и там не то, что дистанцию держать невозможно, это вот перед проверкой температуры и так далее, и все, значит, стоят просто вплотную друг к другу, дети, старики, взрослые люди, но, в общем, это какая-то безумная неразбериха, и вообще непонятно, что делать в таких ситуациях.
Это действительно неразбериха. Бериха, которая не только у нас, тут надо все-таки это признать и сказать, что тут мы не хуже всех, это точно. Мы слушали Карину Орлову в первой самой части нашего эфира, которая рассказывала, что в Америке происходит примерно та же история, но тем не менее, все-таки хочется, конечно, почему мы тут должны оглядываться на другие страны, и почему мы должны удовлетворяться тем, что у них тоже там не очень хорошо, у каких-то стран, у которых у некоторых получается все-таки, да, у каких-то стран тоже не получается нормально бороться с этим самым коронавирусом. Так вот, моя знакомая хорошая написала в Телеграме историю о том, как ее товарищ позвонил на горячую линию Роспотребнадзора, ему говорят, ждите, сейчас соединим вас со специалистом, соединили. В итоге его, то есть он провисел какое-то время, его соединили, но с такой же тревожной тетей, которая звонила уточнить, как быть дальше. И, в общем, они так с друзьями назвали это коронатиндер. Да, так, такой эффект получается. Люди друг с другом разговаривают. Не знаю, может быть, это психотерапевтический.
Тиндер, это, если что, такой сервис знаком.
Да. Может быть, это психотерапевтический эффект должно было оказать, но, в общем, людям не очень понравилось. Дальше я тебе скажу, что очень тоже интересный момент, да, нам с тобой все это время, нам с тобой и нам всем нашим слушателям, и всему населению Российской Федерации продавали безопасность, обрати внимание, как товар. Главный товар, начиная с 99-го года, который нам продавало государство, да и во всем мире, в принципе, да, но нам государство продавало безопасность с точки зрения, у нас будет мощная армия, у нас будет там многочисленная полиция, у нас будет Росгвардия, у нас нельзя будет выходить, там, собираться и так далее. А в итоге приходит беда, откуда не ждали, и оказалось, что мы к ней совершенно не готовы, что, оказывается, система медицины в стране, да, и медицинской помощи, это не менее важное, оказывается, даже более важное, чем любая Росгвардия и любые другие органы системы. Более того, понимаешь, опять же, здесь везде открываются невероятные лакуны какой-то неопределенности. То есть мы обращаемся, люди какие-то, тут у меня знакомые, она пошла, у нее, она заболела, она работает с детьми. Так как она работает с детьми, понятно, что куча детей вернулась из всяких там зарубежных поездок и все такое. Дети затемпературили, она затемпературила. Она идет в больницу, соответственно, просит взять у нее анализы. Они говорят, а вы были за рубежом? Нет, все, у вас ОРВИ, до свидания. Он говорит, ну как же, ну я же контактировала. Вот у меня пятеро детей вернулись там из разных... Говорит, все, не выезжали за рубеж, значит, у вас ОРВИ. И мы прекрасно понимаем, что тут, наверное, Сергей Собянин прав, когда докладывает Путину, что цифры, которые сейчас сильно занижены, да, и эффект распространения совершенно другой. Да? Я продолжаю, опять же, в эту историю. Выясняется, что безопасность – это не про армию, и безопасность – это не про Росгвардию, а это про менеджмент, про принятие решений, про медицину. Вот про что оказывается безопасность в современном мире. И что нам ждать, когда, извини меня, президент говорит, будут у вас выходные? А потом его пресс-секретарь говорит, ну не выходные, а так, нерабочие дни, да. А, ну вообще, если можно, работайте. Это как раз говорит о том, что, ребята, как-то нам бы хотелось чуть более контроля за ситуацией.
Знаешь, я не очень понимаю, как они могут не понимать, когда вот условно я понимаю, ты понимаешь.
Я уверен, что и они понимают, но системы управления потеряны, понимаешь? Рычаги потеряны, вот что мне кажется самое страшное.
В чем проблема вести ЧС?
О, ну тебе же рассказывали, в чем могут быть проблемы. Тебе же Павел Чиков рассказывал, это придется всем компенсировать. Вполне возможно, что мы к этому не готовы.
Нет, ну понимаешь, но они же это произнесут когда-нибудь.
Не знаю, возможно.
Ну, я просто даже уверена, что буквально в ближайшие дни, наверное, мы...
Ты понимаешь, это же история. Услышим. Ты давно помнишь, когда называли взрывом взрывы в новостях?
Хлопок. Нет, хлопок.
Понимаешь,
я помню.
Как называют теперь карантин, понимаешь? Самоизоляция. И вот и все. Это такое использование новояза для того, чтобы всем было типа спокойнее. В рамках вот этой, знаешь, борьбы с общей истерией могу тебе еще такую историю рассказать. Дело в том, что у нас на Эхе Москвы в Уфе есть постоянный гость, Замат Галин, он бизнесмен, он предприниматель, когда-то там был во власти в Башкортостане. И в итоге он говорит, слушайте, а мы как бизнес, мы с кого должны получать компенсации? Да? А почему бы всему миру, да, экономикам стран организованно не потребовать эти компенсации с Китая, раз они жрут этих летучих мышей? В конце
а мы
концов,
при чем здесь?
Да, типа вот они там имеют такие привычки странные, а мы должны, соответственно, из-за этого тут страдать. И поэтому, говорит, да давайте попробуем какие-то. И ты знаешь, ну, он это сказал в эфире, как всегда, расшифровка эфира попадает там в Facebook, и в Фейсбуке на нас накатали жалобу. Нас накатали жалобу в Facebook, и Facebook нас даже там пригрозил баном, и так, ну, короче, неважно, да, как в итоге будет. Но самое главное, что кого-то это задело, и говорит, ребята, то, что он говорит, это расизм чистой воды. Мы ни в коем случае не должны обвинять китайцев и Китай. Они тоже пострадавшие, даже первые пострадавшие в этой истории. И обвинять их — это расизм.
Но людям же надо кого-то обвинять, ты же понимаешь?
Вот, мы сейчас слышали это от нашего как раз собеседника.
Проще Сергея переложить Бабина, на кого-то. Проще, да, всегда переложить на кого-то, обвинить кого-то и тем самым этот вот груз души снять.
Ты как считаешь? Проголосуем быстренько?
Давай, конечно.
Да, наши слушатели к кому относятся? Они относятся скорее к тем, кто считает, что, блин, надо бы как-то с Китая, правда, запросить за
сейчас
за
тебя тоже историю заблокируют.
А 101-2011? Нет, так ставить вопрос нельзя ни в коем случае. Это расизм. 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Считаете ли вы справедливым вопрос экономической компенсации странам, которые пострадали от коронавируса, со стороны Китая, который не уследил у себя за этой историей, не проконтролировал свои рынки и прочее, 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 прочее. Да, считаю, это, в общем, правильная обстановка вопроса. Пускай разбирается какой-нибудь орган, там, суд, я не знаю, специальный
какой?
Совет ООН.
Всемирный.
Специальный совет ООН. Но пускай это будет разбираться. Надо все-таки выяснить, есть ли какая-то вина государства, например, китайского. Да? Если, да, если есть, то пускай они скидываются всему миру на помощь. Нет, ребят, ставить так вопрос — это чистой воды расизм. 101-20-22. Ты бы позвонил.
Нет, ты знаешь, я хотела спросить у тебя, может быть, ты знаешь, ты больше меня информации читаешь все время. А Китай как-то Италии помогал?
Нет? Да, конечно, они отправляли и врачей. Более того, ты видишь, что Китай отправляет маски.
Нет, я про финансовую помощь.
По-моему, нет. Ну, как бы, по крайней мере, я не помню такого, но тем не менее, какая-то помощь все равно была. И ты знаешь, сейчас, наверное, даже маски в этом смысле гораздо более действенная помощь, чем деньги. Ну, понимаешь, потому что маски сейчас нужнее, а в первую очередь Италии, конечно.
Но я бы, безусловно, позвонила по второму номеру телефона, потому что
это расизм.
Ставить это такой вопрос ставить некорректно, да, потому что это может быть примитивно, там, знаешь, ошибка одного человека,
я,
да, и
все.
Я могу
тебе сказать, что к своему гигантскому стыду, просто к стыду.
Ты бы позвонил по первому номеру.
Нет, я тебе сейчас расскажу, как это было. Я когда прочитал это мнение, я вдруг, вот это ощущение, это поиск виноватого, который в каждом из нас все-таки сидит, у меня вот в этот он вдруг, знаешь, воспрял этот вот внутри меня тот Максим, который хочет найти виноватого. Правда? Вот ведь. Вот на какой-то. И пока, когда я потом прочитал отзыв в Фейсбуке на эту тему, мне стало стыдно, что я эту идею поддержал. То есть у меня такое, знаешь, противоречивое очень ощущение, но факт остается фактом, это действительно вызвало в какой-то. Это, причем попалось мне сразу после того, как у нас очередной человек умер, что ли, что-то в этом духе. Или там кто-то из моих знакомых стал жаловаться, что у них бизнес накрылся медным тазом из-за этого всего. Я подумал, ну правда, вот же есть же виноватые. Да? Давай подведем итоги голосования. А что думают наши слушатели по этому?
46% вместе с тобой, Максим, и 54% со мной.
Нет, я переметнулся. Я сначала был на той стороне, а потом переметнулся все-таки. Но мы опять раскололи аудиторию, дорогая.
Да, 46% считают, что да, действительно, с Китая нужно требовать какую-то компенсацию. Соответственно, 54% считают, что нет. А мы сейчас прервемся
на рекламу.
На рекламу, да. После продолжим.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Волнуетесь, что не закончите ремонт вовремя? Мебельное производство Mr. Doors работает стабильно. Фиксируйте стоимость мебели прямо сейчас. Рассрочка от Mr. Doors без переплаты первого взноса. Звоните 8-800-500-2211.
Не пропустите возможность своего участия в уникальном проекте «Культурный след». Любите свой город? Знаете его историю? Есть мысли, какие новые достопримечательности вы хотите видеть в своем регионе? Теперь любой желающий может предложить свою идею арт-объекта или памятника, который станет новой точкой притяжения для жителей, а может быть и для всего региона. Лучшие варианты будут реализованы профессиональными художниками проекта «Культурный след». Успейте предложить свою идею на сайте kultsled.ru до 10 апреля.
Безопасность с Mr. Doors – это дизайн-проект мебели прямо из дома и отправка образцов бесконтактной доставкой. Мы строго соблюдаем санитарные правила. Звоните 8-800-500-2211. Мебель Mr. Doors.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Внезапно, после высказываний Сергея Семеновича Собянина вечерних,
в ночи,
после того, как уже Песков сказал, что Кремль поддерживает, ночью буквально восстал Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, Максим, это твой любимый президент. Я даже не смею претендовать тут на пересказ того, что он сказал.
Ты знаешь, он сказал... Во-первых, он сказал такую вещь. В век, когда особенно чувствуется развитие информационных технологий и важность интернета и прочее-прочее, я обращусь именно через социальные сети. И это в некотором смысле так, знаешь, ну, звучит как какой-то противовес и телевизионному обращению и так далее, и так далее. Но, в общем, в итоге он обратился. Ты знаешь, меня удивило, что это не было подано. Он обращается как кто? То есть, он сам ни разу не проговорил. И я как вот такой-то там ответственный, или я как там руководитель штаба, или что-нибудь в этом духе, он очень все как-то подавал по-человечески. Типа он нам такой большой друг, старый знакомый, который пришел нас успокоить. Вот по интонации, на мой взгляд, это было примерно так. Продолжая, опять же, вот эту, знаешь, конспирологию, которую развивают многие телеграм-каналы, кто там сам принимал решение, что якобы Собянин там сам принял решение, и потом по факту уже Кремль это решение опровил. Не знаю, как-то я не очень верю, честно говоря, в такую самодеятельность в нашей системе, хотя все может быть. Мне кажется...
Ну, потому что, если вспомнить условно летнюю историю, да, то Собянин действовал прямо по указке из Кремля, как разгоняли митинги.
Кто же, может, ну, очень... может, он получал это удовольствие. Я не знаю. Но в итоге обращение Медведева действительно выглядит как что-то, что типа он напомнил о том, что он есть, о том, что как я живой и легитимный.
И, друзья, при мне это все было хорошо, и нефть была в порядке.
Он напомнил, как справились с этой
ситуацией. И вообще все при мне было классно, поэтому вот я вас вышел успокоить.
Это было довольно забавно, и если это действительно какой-то старт гонки Собянина, Медведева за наследство, ну что ж, будем наблюдать за этой гонкой.
Это предвыборная гонка, но...
Это довольно интересно. Но возвращаясь опять же к ситуации с обращениями и прочим, после Собянина надо сказать, что тут как-то почему-то начали закрываться вопросы с храмами, которые на территории Москвы, а на самом-то деле ситуация на выходных с храмами была просто потрясающая, начиная с Санкт-Петербурга, конечно, где просто началась такая малая петербургская холодная церковная война, церковный раскол, можно сказать. Там, в принципе, губернаторы всегда позиционировали себя как люди воцерковленные и так далее. Но вот Беглов, да, которого как раз критиковал эта самая либеральная общественность, внял всем этим призывом закрыть церкви и говорит, все, закрываем все эти храмы и церкви, до свидания. И надо сказать, что это решение было принято неоднозначно, в том числе и теми самыми либералами, которые говорили, что надо закрывать. Они говорили, надо закрывать, но не так. Если церковь сама сопротивляется, надо с ней вести диалог. А что это такое? Вот завтра придет какой-нибудь к власти, не знаю, кровавый чекист, который ненавидит церковь и все такое, и начнет церковь закрывать по стране. И что же, никто не вякнет, потому что к церкви такое сейчас отношение. Ну, ты знаешь, оказалось, что даже во власти по этому вопросу там все не так однозначно, потому что председатель законодательного собрания Петербурга Макаров, он пришел на службу, которой, по идее, не должно было быть, потому что ее запретил губернатор. И это, в общем, нам говорит о том, насколько сильный раскол элит.
Слушателей, ну, наверняка есть верующие слушатели среди наших слушателей. Ходят они сейчас в церковь?
Нет,
может быть, это как-то...
Это все было до того, как потом было сказано, что молитесь дома, мы вам разрешаем.
Но храмы же не закрыты, наверное?
Не закрыты, тем более, ну, ты понимаешь, что если мы говорим о всей России, то нет, не закрыты.
Ну, давай спросим.
Надо ли закрывать?
Нет, ну, ходят ли или нет?
Ну, у нас и так аудитория не так часто ходит, я вот просто что... Или ты хочешь спросить,
нет,
только
ну,
тех,
хорошо.
Кто ходит, перестали ли они ходить или нет?
Да.
А как, ну, мы не проверим, ну, давайте попробуем. Давай.
Ну, если вы ходите в церковь регулярно, до вот ситуации, вот, которая сейчас у нас происходит, если вы регулярно довольно ходили в церковь, то продолжаете ли вы туда ходить? Если да, 101-20-11, если нет, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
А продолжаете ли вы ходить в церковь, если до этого вы туда ходили регулярно? 101-20-11? Нет, я сижу дома, и вот все свои привычные ритуалы я там дома делаю. То 101-20-22.
Хорошо, но я просто скажу, что нам много приходило смс-сообщений, которые люди рассказывали свои истории о том, как они онлайн присутствовали на всяких религиозных мероприятиях в эти выходные и делились своим опытом.
Ты видел это фантастическое видео, как папа Римский-Франциск один,
конечно,
под дождем?
Я не видел, да, я фотографию видел.
Это,
да,
конечно, невероятно завораживающее зрелище.
Ну, давай подводить итоги голосования, тем более, что у нас есть еще...
13% ходят. 87 не ходят.
Вот интересно, что заставляет эти 13% все-таки это делать. Ну окей. Как бы мы никого не осуждаем, что называется. И еще одна тема,
мы только призываем дома сидеть, но мы никого
призываем,
не осуждаем.
Никого не осуждаем. Ты знаешь, я что хочу еще проголосовать с нашими слушателями. Интересная на самом деле эта история. Те, кто не видел, не слышал, посмотрите в Ютьюбе. Сами на связь выходили наши соотечественники из разных стран, из Таиланда, из Индии. Они там застряли. Там, конечно, в общем, человеческие трагедии разворачиваются. Десятки тысяч россиян в каждой конкретной стране. Значит, это значит, что сотни тысяч россиян находятся по всему миру и не могут вернуться, или наоборот не хотят вернуться и так далее. Но вот что меня в этой ситуации интересует? До сих пор летают. Я уже говорил, мои родственники прилетели вчера из Египта на самолете. Они уходят, соответственно, на самокарантин. Я надеюсь, ну, в смысле, на самоизоляцию. Я очень надеюсь, что все у них это будет пройдет хорошо, и они ничем не заболели. Но удивительная история. Это наша страна, которую мы часто критиковали за отсутствие свободы и так далее. До сих пор летают самолеты. До сих пор, по крайней мере, были открыты границы. И мне кажется, что это какое-то невероятное достижение, на самом деле, демократии в нашей стране. Ну, это достижение каких-то завоеваний, которые были в 90-е. Разве нет?
Ну, тем самым показывает, что мы-то как раз мы-то свободная страна.
Но просто
вы
я вижу,
чувствуете,
как...
чувствуете себя свободно.
Я вижу, как многие воспринимают это наоборот, как бардак невероятный. Да, как и критикуют руководство страны за то, что они не приняли соответствующее решение. Давай проголосуем.
Давай, минута у нас
буквально. Давай взгляд. То, что до сих пор летали самолеты, до сих пор были открыты границы. Это как раз свидетельство того, как далеко мы продвинулись в смысле свободы, по крайней мере, передвижения по сравнению с советскими временами. 101-20-11. Нет, это свидетельство как раз того, что люди не могут нормально принять решение. 101 и бардака. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что это колоссальное достижение, это свобода, в конце концов, так или иначе отразилась на том, что действительно государство боится просто взять и закрыть границу на засов, 101-20-11. Если вам кажется, что это свидетельство бардака, 101-20-22.
Ты знаешь, можно было бы его остановить, конечно, у нас еще 20 секунд идет, но тут просто такой скоростью бегут голоса, что, может быть, после новостей объявим.
Хорошо, давай после новостей.
Да, мы сейчас прервемся на новости и вернемся в студию буквально через несколько минут. В Москве 10:30. Ирина Меркулова в студии. Доброе утро. Новости на Эхе. Курс доллара на открытии московской биржи превысил отметку 80 рублей. Евро вырос до 88 рублей 62 копеек. Российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС. У врачей петербургской частной скорой «Корис» заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы. Где взять новые средства индивидуальной защиты, они не знают. Директор скорой Лев Авербах призывал пользователей устроить флешмоб и защитить медиков. «Если мы потеряем врачей, погибнет еще больше пациентов», предупреждает Авербах. Его цитирует издание «Фонтанка». Российское правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время нерабочей недели. Из списка, в частности, убрали табак и автозапчасти. О новой версии расскажет Евгений Снегов.
Правительство внесло уточнение в список товаров первой необходимости накануне вечером. Это было сделано во исполнение президентского указа о нерабочей неделе из-за ситуации с коронавирусом. Как и раньше, перечень состоит из 23 пунктов, но многие были уточнены или вовсе заменены, передает Интерфакс. Так, в обновленной версии списка не оказалось автозапчастей, компьютерного оборудования, печатных СМИ, бытовых приборов, табака и некоторых других пунктов. Дезинфицирующие средства и предметы личной гигиены были конкретизированы. Теперь в списке есть разные виды мыла и салфеток, гигиеническая маска, антисептик и другие предметы. Также власти уточнили перечень детских товаров и разных видов топлива. Наконец, там сохранились спички, свечи и товары для животных, включая корма и ветпрепараты. Региональные власти вправе изменять список по своему усмотрению.
Президент Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля в Москве и Подмосковье. Введен режим всеобщей самоизоляции. 62% россиян высказываются за введение предельного возраста для главы государства, показал опрос Левада-центра, проведенный по заказу открытых медиа. 35% респондентов хотят запретить занимать президентскую должность по достижении пенсионного возраста. 23% выступают за ограничения по достижении 70 лет, как у госслужащих. служащих, отмечает знаком. МВД предъявило обвинение в хищении денег двум сотрудникам аппарата ЛДПР, сообщает РИА со ссылкой на данное ведомство. Обвиняемые утверждали, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского, но он от точных ставок отказывался. Японское правительство планирует расширить список стран, гражданам которых запрещено въезжать в Японию, пишет газета «Асахи» со ссылкой на информированные источники. Новые ограничения коснутся граждан США, Китая, Южной Кореи, а также жителей большинства стран Европы. Решение об отмене Уимблдона будет принято в среду, заявил вице-президент немецкого теннисного союза Дирк Хордорф. Его цитирует телеканал Sky Sport. Уимблдонский турнир запланирован на 29 июня, 12 июля. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили о приостановке всех турниров до начала июня из-за коронавируса. В Москве сегодня облачно, мокрый снег, метели, на дорогах гололедица, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное вирусное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. Есть шикарное место. В Завидово, в поселке Ольгино, на берегу Московского моря. Изысканные двух- и трехэтажные особняки с апартаментами для комфортного проживания в кругу семьи на период всемирной напасти. Рестораны, павильоны барбекю, комплекс бань, детские площадки, рыбалка и охота и многое-многое другое. Отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-013-13-13.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Молитва стрелка. Четыре заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Персонально ваш в понедельник после 15 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим по воскресеньям в 12:10.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Продолжаем утренний разворот. Максим Корников, Ирина Баблоян. Напомню я вам, что мы собираем творческое задание от вас. Поскольку приметы сегодня совершенно не подходят под наш уже такой привычный, наверное, образ
режим
жизни, да, когда нужно сидеть дома и никуда не выходить, то мы попросили вас сочинить свои приметы. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваши варианты также в группу утреннего разворота в Фейсбуке. Присылайте тоже. Мы это все обязательно в конце часа с удовольствием зачитаем.
Ну, в идеале, если это будет какой-то святой, да, и, соответственно, примета, почему нужно остаться дома. Я уже вижу в Фейсбуке очень много всего забавного, смешного, остроумного. Присоединяйтесь и по СМС. Плюс 7-9... Ой, я забыл.
985-970-45-45.
Мы, на самом деле, с Ириной решили на этой неделе показать вам, как разные люди соблюдают режим самоизоляции для того, чтобы вы не просто вдохновились их примером, но еще и вдохновились их произведениями. Они у нас должны как раз читать эти самые произведения в эфире и, или петь, в зависимости от того, кто эти люди. И мы, на самом деле, вы не поверите, за секунду до того, как мы вышли в эфир, у нас на связи был Виктор Шендерович, который
тоже. Мы уже буквально махали, ему кто-то даже заметил его в Ютубе в трансляции, да, но у нас вот.
Да, но у нас, судя по всему, упала Ютуб-трансляция тоже, да, если я правильно понимаю. Я хочу спросить у наших. Да,
ну, у нас, в общем, если у нас все наладится, то мы обязательно пойдем по плану. Ну, а пока. Мы попробуем сами вас веселить.
А пока у нас есть прекрасная возможность поговорить о замечательном президенте Лукашенко, да? А, все? Что?
Но у нас налаживается.
А, интернет упал. Да.
Все теперь налаживается, да. Ну, пока, может быть, если вы там не поленитесь после разворота, зайдите, обязательно посмотрите выступление. Это интервью, было короткое интервью Лукашенко, которое, я не помню, какому телеканалу он там давал, про то, как хоккеем, да, нужно лечиться от коронавируса. И,
а давай включим эту запись. Да.
Такие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а в каких-то расписаниях?
Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?
Меня?
Да.
Ну, а зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее.
Да, спасибо большое. Это был Александр Юрьевич Лукашенко, который... Слушай, вот... Он молодец или он очень неправ, по-твоему?
Ну, конечно, плохой пример подает.
А, или он показывает бодрость духа?
Нет, плохой пример подает.
Давай
спросим. Ну, во всем мире говорят, сидите дома, а он вот клюшкой, значит. Подожди, мы с тобой еще предыдущее голосование не подвели, прости.
А, да, давай,
мы с тобой
давай,
нечестно
давай,
ведем
точно,
себя. Да, 7%, давай, давай. 7% считают, что это вот такой свободы.
Достижение свободы.
Достижение, конечно. Угу. И 93%, соответственно, считают, что это полный бардак в стране. А, давай, да, про Лукашенко?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что я просто вижу, что у нас налаживается потихоньку интернет и связь с Виктором Шендеровичем. Если это будет через буквально минутку, то мы его подключим. Поэтому я думаю, что нет смысла запускать голосование про Александра Григорьевича. Я просто тебе скажу честно. Любым шуткам есть предел. И действительно, Александр Григорьевич умеет сказать какое-то словцо, умеет как-то пошутить, разрядить обстановку и так далее. Но мне кажется, что сейчас он как раз очень сильно проскочил мимо вот контекста. Мне кажется, это как раз тот самый случай, когда он очень сильно ошибается. Это, ты знаешь, вообще, в принципе, Беларусь, конечно, и Белоруссия. Беларусь очень сильно как-то в этом смысле отваливается от всего остального мира, не вводя ограничительные меры, которые вводятся у всех соседей. Я напомню, что идет чемпионат Белоруссии по футболу, да, там до сих пор собираются люди, и этот транслирует Матч ТВ. И, кстати говоря, ты знаешь, что там произошла такая вчера...
Мы теперь вообще только белорусский спорт можем наблюдать, да?
Вчера кричалки, которые про Владимира Путина, футбольные кричалки, которые многие знают, да, по поводу которой была шутка в сериале «Слуга народа». Вчера эти кричалки, а естественно, ну как ты будешь цензурировать то, что происходит на стадионе? Невозможно, практически невозможно полностью отключать звук из тока стадиона, да. И, в общем... История получилась такая, что все эти кричалки про Владимира Путина транслировались во время этой самой трансляции. Я думаю, что, к сожалению, даже только поэтому у нас больше не будет белорусского футбола. А может быть, и к счастью для кого-то, потому что белорусский футбол, конечно, все-таки тот уровень, к которому не каждый привык. Ну, а теперь у нас Виктор Шендерович на связи.
Ура!
Виктор Анатольевич, вы нас слышите?
Доброе утро!
Да, доброе утро!
Ура! Виктор Анатольевич, что вы будете... Во-первых, скажите, как вам режим самоизоляции соблюдается?
Ну, до вчерашнего дня это было самоограничение, то есть я иногда выходил по каким-то очень важным делам. Посмотрим, пока еще мало времени прошло, но настраиваюсь. Я в преимущественном положении, потому что у меня, собственно, и работа вся в двух шагах от дивана. Вот тут сплю, вот тут работаю, поэтому путь до работы у меня небольшой, и я его прохожу успешно.
Ну, мы с Максимом вот ходим на работу, да, если вам там гречка понадобится или что-нибудь, вы там подмигните, да,
мы
вам занесем.
Я надеюсь воспользоваться, значит, эхом Москвы и дождем, но все-таки во вторник и в четверг съездить на работу. на работу.
Понятно.
Так, ну, будем посмотреть.
Виктор Анатольевич, ну, мы уже сказали нашим слушателям, что мы просим наших постоянных гостей, которые теперь, да, соблюдают режим самоизоляции, делиться со слушателями, с нами, какими-то своими произведениями. Почитайте нам что-нибудь, а?
Ого, вы меня застали врасплох насчет почитать. Я готовился как-то так что-то обсуждать. Почитать.
А, но вы устроили у себя карантинные чтения в Фейсбуке. Мы видели.
Да. Карантинные чтения, тексты. А сколько у нас есть времени? Скажите, я быстренько найду текстик.
Прямо. Ну, у нас есть 5 минут.
5 минут?
Да.
Я попробую наизусть.
Давайте.
Попробую наизусть. Это старый рассказ. Он, правда, сейчас будет звучать очень смешно. Так, акустика новая появляется в условиях, значит, карантина. Рассказ 91-го года, называется «Петля». Такой жизнерадостный рассказ.
Я вам рассказывал, Виктор Анатольевич, я ваше творчество узнал ровно с этого рассказа. Это было первое, что я увидел ваше. А «Фитиль» это экранизировал, правда?
А кто?
«Фитиль».
«Фитиль», да.
С удовольствием.
Не отнимай давайте, время.
Давайте.
Да. Я попробую вспомнить. «Петля». Когда Павлюк уже стоял на табуретке, петлей вокруг тощей кадыкастой шеи, ему явился ангел и сказал: «Павлюк!» Павлюк оглянулся. В комнате было совершенно пусто, потому что ангел — это не холодильник Саратов, его сразу не видать. Так некоторое сияние у правого плеча. «Павлюк!» — повторило сияние. «Ты чего на табуретку встал?» «Я умереть хочу», — сказал Павлюк. «Что вдруг?» — поинтересовался ангел. «Опостырило мне тут все», — сказал Павлюк. «Ну, все», — не поверил ангел. «Все», — отрезал Павлюк и начал аккуратно затягивать петлю. «А беленькой 200?» — спросил ангел. «На природе». «А?» Павлюк задумался, не отнимая рук от веревки. «Если разве под картошечку», — сказал он. «Ну», — согласился ангел. «С укропчиком в масле, селедочка ломчиком, лучок колечком». Павлюк сглотнул сквозь петлю. «А пепка для рыбка», — продолжал ангел. «На рыбалке, когда ни одной сволочи вокруг, с хорошей сигаретой», — Павлюк прерывисто вздохнул. «А девочки?» — не унимался ангел. «Какие девочки?» — не понял Павлюк. «Ну, такие, понимаешь, с ногами». «Ты-то откуда знаешь?» — спросил Павлюк. «Не отвлекайся», — попросила. «А в субботу с утреца банька, а в среду вечером Спартак». «Чего Спартак?» — не понял Павлюк. «Как чего? Футбол, Лига чемпионов». «Неужели выиграют?» — спросил Павлюк. «Из группы выйдут», — соврал ангел. «Надо же», — сказал Павлюк и улыбнулся. Петля болталась рядом, играя мыльной радугой. «Ты с табуретки-то слезь», — предложил ангел. «А то как памятник, прям неловко». Павлюк послушно присел под петлей, нашарил в кармане сигарету. Ангел дал прикурить от крыла. «И что теперь на работу?» — спросил Павлюк. «На нее», — сказал ангел, — «на нее». «А потом что? Опять домой?» Ангел оживился. «Ну, есть вариант». «Ну, хорошо», — сказал Павлюк, — «хорошо». «Ну, смысл, смысл?» «Какой смысл?» — не понял ангел. «Ну, хоть какой-нибудь». «Зачем? Ну, как же», — сказал Павлюк. «Ну, ведь без смысла-то жить нельзя». «А», — сказал ангел, — «понял. Вешайся. Вешайся и не морочь людям голову».
Браво, 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 браво. Виктор Шендерович с ангелом.
Жизнеутверждающий рассказ. Да. Но видите, все-таки Павлюк мог, значит, на природу, на рыбалку, с хорошей сигаретой.
И Спартак играл.
Сейчас ничего вообще.
Сейчас, да? Только белорусский спорт, да, между спальней и кухней перемещение.
Да. Ну, шутками, да.
Виктор Анатольевич, 30 секунд до рекламы. Как инженер человеческих душ, скажите нам, это изменит человечество? Человека это все изменит?
Нет, человека ничего не может изменить с никаких времен. Человек более-менее одинаков, и как биологическое существо он
почти точно не поменялся с времен Сократа, уж точно, поэтому ничего не изменит. А вот как человечество, как мы начнем договариваться между собой, может быть, какие-то вещи по-другому оценим и рассмотрим, это, наверное, я думаю, что вот после каждого катаклизма происходит некоторая встряска и пересмотр правил, по которым мы живем.
Виктор Шендерович, мы сейчас уходим на небольшую паузу.
Сколько стоит разобрать свой гардероб с VIP-стилистом? Почему модницы так любят шопинг в Италии? Как можно целый день провести в магазинах и потратить на одежду около миллиона рублей? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит стилист Анна. Не пропустите, пожалуй, самый разжигающий выпуск программы «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Юрий Сапрыкин. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
По понедельникам после 22 часов слушайте программу «Разбор полета». Не пропустите «Разбор полета» по понедельникам после 10 вечера.
Как «Спартак»-то вчера сыграл с «Сатурном»? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.
Эх, Василий, Василий, великий Билл Шенкли однажды сказал: «Некоторые думают, что футбол – это дело жизни и смерти. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее. Поэтому программа «Футбольный клуб» она не просто про футбол, а про то, важнее чего даже и придумать сложно. По понедельникам после 23 часов.
Папы и мамы, мальчики и девочки, подарите бабушкам и дедушкам минуты душевного покоя. Пусть они останутся дома. Вы же их любите, а они уж вас, тем более. А когда они отдохнут от вас, а вы от них, и закончится, наконец, трудное время, ваша встреча будет незабываемой. Любите друг друга и будьте здоровы!
Сегодня приметы у нас очень неподходящие были в метеоскопе, поэтому мы с Максимом решили единогласно, что мы их зачитывать не будем, поскольку они призывают к всяким беспорядкам,
да,
которые сейчас нам не совсем не нужны. Поэтому мы попросили вас сочинить свои приметы, которые, да, либо к тому, что вы сидите дома, либо к тому, что вот там нельзя выходить.
А я напомню, да, что с нами при этом на связи из дома Виктор Шендерович, который, я надеюсь, нас слышит сейчас. А было за время этого карантина уже что-то, что можно в палату мира весов как шутку про карантин повесить?
Много всего я так специально не отбирал. Да, оживился вообще вся эта история, наложившаяся друг на друга с Конституцией и коронавирусом, развела некоторое количество блистательных шуток, большая часть из которых совершенно не предназначена для произнесения в эфире. Вот, лучшие из которых по, в общем, русской традиции, да? Потому что обостряется слово. Чем драматичнее и печальнее жизнь, тем определеннее слово, да, по Гоголю. Заплатанный, да, вот по мертвым душам. Вот тут уж начинает, тут уж язык отрывается. И язык оторвался очень хорошо. 100 лет не было такого потока анекдотов и шуток, вполне брутально.
Кстати, обратите внимание, вернулись анекдоты, которые на какое-то время как будто бы исчезли.
Ну, конечно, потому что это же замещение психологическое. Чем драматичнее или даже там трагичнее бывает жизнь, просто это инстинкт самосохранения психики. Да? Вот психика реагирует, это антидот на трагические времена, на драматические времена. Юмор, жесткий юмор, черный юмор. Это антидот, это организм спасается этим юмором. Рассмеешься немножко полегче.
Ну, давайте посмотрим, что наши слушатели предлагают. Народные приметы от конкретных авторов.
А вот очень короткая. Давай. Александр, для нас сейчас одна примета. Когда пройдет зараза эта?
Виктор Бережной. Протираем дома в шкафу коллекцию Сваровского, поминаем Серафима Саровского.
Гаврила был весьма уверен, коль дома двери все запрешь, болезнь и 1 апреля услышит вдруг, ты не пройдешь.
Давид Ридзе очень жестко. Если вдруг похолодало в день святого карантина, так тем более не шляйся, дома посиди, скотина.
Наталья Попова. Сегодня день святого Пыни. По приметам, если в этот день из-под коряги вылезают медведевы, ничего хорошего не жди.
Слушай, тут Маргарита Карпенко, она как будто бы знает, какие приметы на самом деле на сегодняшний день, а там по сегодняшнему приметам нужно запускать кораблики и идти всем дружно. А и Маргарита Карпенко пишет: запускай кораблик в ванне, чтобы менты в СИЗО не забанили. Дальше. В день защиты земли сиди дома, никуда не ходи. Идем путем святого Якова, без накопления барахла всякого. Бруньки березовые отожми из водки. В лес ходить опасно, там волки в экипировке.
Наталья, раз споткнулась о порог, нужно дома есть творог. Никуда не выходить, штопать, шить и щи варить.
Маленькие дети и большие дети, улетайте лучше в Африку гулять, а у нас опасно, злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Ну, Григорий Крылов, который написал, сейчас уже все, уже не улетишь. Вспомни Николая Чудотворца, в келье поживи затворцем. Виктор Бережной, замечательно. Или, да, там не затворцем, а затворником, значит, с Николаем Чудотворником. Вот, еще и с ответом таким. Окей. Что еще? Коли в домике запрешься, так ума и наберешься. На Макара ведра удаляйся бодро. Это Татьяна Степанова.
А ты Марию Залогину прочитал, нет?
Смотря какую, у нее
очень много. После марта карантин. Кто так не понял, тот кретин.
Хорошо. Мария же Залогина пишет, вирус победит Емель, а тут как-то дальше, видимо, не написалось. Дальше. Сегодня вдруг из тишины восстал Медведев и мягко всех с улыбкой утешал. Примета точная. Поверьте, россияне, не будет денег снова и опять держаться нам. Так. На чужбине не реви, не рвись домой. Здесь хоть места много, но с мозгом геморрой, да.
Коли дома ты сидишь, меньше знаешь, крепче спишь. Это Александра Безрукова.
Карантин шагает по планете. Говори спасибо святой Грете. Это Виктор Бережной.
Карантин на двора, затворяй ворота.
Дальше. Мария Магдалина спасли легкого карантина. Это уже молитва такая, видишь, на то, чтобы это спокойно перенести. Так.
Так, это вот я все читаю из Александра Безрукова. Коли в домике запрешься, так ума и наберешься.
Кларисса Штерн. Если на дворе весна, солнце светит из окна, значит, скоро ураган, сиди дома мальчуган. Если ты узнал, что Клишес на Собянина напал, не покинь родную крышу, это их чужой скандал. Если нынче стало теще, как всегда, надоедать, то, поверь, сегодня проще тещу дома переждать. Завтрак, ужин, обед и полуденная дрема. Много разных есть примет, чтобы оставаться дома. Это Кларисса Штерн, целую поэму. Ну и много-много-много всего. Так, у нас заканчивается время, между прочим.
У нас полторы минуты.
Да, Виктор Анатольевич, я все-таки хочу спросить по поводу того, как люди легко расстаются со своими правами. Вы обратили на это внимание? Вас это беспокоит или нет?
Ну, я начал печалиться об этом лет 20 назад. Вот. А это перестало беспокоить уже. Это просто стало... Ну, я просто наблюдаю.
Не, но в этот раз по всему миру. Везде. И американцы...
Это по-разному. Мы в разных ситуациях с американцами, французами, поляками, испанцами. Я об этом как раз написал сегодня в The New Times. Именно на эту тему. Дело в том, что как в Европе, где ограничения гражданам предлагает их собственная выборная власть, которую они выбирали, то вот эта вот самая обратная связь, она дает, это ощущается в итоге как общее ограничение, да, общая проблема, общий драматизм времени. А Собянин мне, понимаете ли, никто, он мне не мэр. Мне из Золотой Орды прислали с ярлыком на снижение, понимаете, кого-то. Хорошо, что не на лошади приехал. Вот тот приехал, да. Он наместник. Он наместник, гаулятор, бугор, да. Я его не выбирал. И поэтому, а еще...
10 секунд.
Экономика же упала от него, их однопартийцев, да. И поэтому раздражение совсем другого уровня. Я знаю, я в переписке, у меня дочь в Варшаве живет, а друзья по всему миру. Да, есть, может быть, даже раздражение, но это раздражение на собственную власть с обратной связью.
Это Виктор Шендерович с нами из своего дома по Зуму. Кстати Телемост, говоря, впервые да. мы осваиваем новую программу. Спасибо, Виктор Анатольевич.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг с 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Валерий Соловей. Ведущий эфира Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Город бунтует?
Это адюльтерн.
Надо найти сокровище.
Отомстить за все.
Ты убьешь ее?
Украду, похищу.
Максима Максимыча заинтересовала, чья это коляска.
Алиса, милофон у меня.
Алиса. Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем.
Писатель Алиса Ганиева и журналист-историк Максим Курников обсуждают бродячие сюжеты в литературе и в жизни. Куда они бредут и зачем бередят, узнаете в горячей программе «Страсти» по четвергам после 23 часов.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Шакирьян.
Шакирьян.
Имя пришло в татарский язык из персидского и означает «благодарящий». По одной из версий, настоящее имя Александра Матросова – Шакирьян Юнусович Мухамедьянов.
Александр Матросовның шын исеме Шакиржан Мухамеджанов деген фикер бар.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 2 градуса в столице, 741 миллиметр ртутного столба давления, 5,6 уже метров в секунду. Северный ветер, пасмурно на улице.
Ну а теперь то, ради чего все это затевалось, а именно приметы. Например, Барри Инкориенин пишет: «Святой санитарий, носи маску во всю харю. Святой, как во Франции. За выход из дома на штраф нарваться». Ну, еще что здесь пишут. Будет комендантский час с российской спецификой. Сколько стоит аусвайс, чтобы сходить за выпивкой? Да, ну, а теперь настоящая температура на ближайшую неделю. Обещают всю неделю около нуля. И даже минусовую температуру обещают снег. Я, кстати, не знаю, сейчас идет снег или нет. Потому что когда мы шли утром на работу, снег не шел. Но его нам обещали.
Не факт, что к вечеру он не появится, да.
Да, ну, я еще раз поздравляю именинников с удовольствием. Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел. Снега, нам сообщают, нет.